Да, ну мы продолжаем дальше, где мы Парашат Ваехи. Кто помнит, что мы разбирали в прошлый раз, да, о благословении Йосефа, благословении Якова и Йосефа, его сыновьям, если помните. Как там было сказано, что он, как он их благословил. Да, и благословил Иварехет Йосефа, Йомар, и благословил Йосеф. Йосефа и сказал, Луким Ашери Толхуава Талифанав, значит, Луким, значит, Бог, который шел, Ашери Толху, который шли перед, что отцы наши, что отцы мои шли перед ним. Мы это разбирали, мы этому не будем ходить, что отцы наши шли перед ним, Авраам, Ицхак, Яков, не Авраам, Ицхак, а Луким Ароэо Ти, а Луким, значит, Бог, который как-то пасет меня, типа такого, Меоде Адайом Азе, от начала и до сегодняшнего дня, Амалаха Гуэлю Тим и Колера, ангел, который спасает меня от всякого зла, и Варехата Нарим, он, значит, благословит этих юношей, Вейкра Баэм Шми Вишем Аватай, назовет мне имя мое, имя отцов моих, Авраам Ицхак, Вейдгули Роб Бекеряварец. И вот это благословление, которое дал. Вейдгу, и станут они как многочисленные. Вейдгу, значит, слово рыба, но имеется в виду, что размножатся как рыбы. Будут размножаться как рыбы. Смысл этого тоже надо... Мы, в принципе, что-то там... Ну, вот простой смысл мы объяснили. Может быть, немножко что-то тоже пытались сказать, но мы сейчас попытаемся понять больше всю эту идею. Что это такое, да, что это за благословение. Ну вот, и начало этого благословения тоже интересно. В принципе, мы в прошлый раз начали разбирать, но я там не вошел в саму тему, что значит на самом деле благословение, как оно работает, так только немножко мы сказали внешнюю вещь. Мы сегодня попытаемся понять это чуть-чуть больше, что это значит. Благословение, которое приходит, значит, да, которое он дает... Ицхак, Яков дает, значит, этим сыновьям Йосефа, чтобы они размножались, как рыбы, да, в земле, значит, что там не тайнара, там есть разное это объяснение простого смысла, мы пытаемся войти это глубже в это дело, и, в принципе, идея у нас такая, да, что такое вообще благословление? Мы тоже начали это разбирать, но не совсем поняли, что значит. Есть здесь несколько вопросов. По сути, что такое благословение? Что оно дает? В чем суть этого дела? С другой стороны, почему это зависит от человека? Я могу взять кого-то, благословить и прислать, я не знаю что. Когда люди понимают, что такое благословение, что они имеют в виду? Благослови меня, чтобы у меня было имущество, деньги, дети, здоровье и так далее. То есть различные вещи в этом мире. Обычно это то, что мы имеем в виду благословение. Но на самом деле благословение еще намного больше. Мы немножко говорили про это. Что это такое? Благословение – это воздействие, которое приходит в этот мир из духовного мира. Да? То есть, ну, благословение Всевышнего, назовем это так. Вопрос, почему человек может притянуть это, тоже он должен разобрать эту вещь. Но в принципе, что такое благословение? Что это значит? Воздействие из духовного мира на наши миры. Это воздействие от Всевышнего, по-простому скажем. И как это воздействие приходит? И мы сказали тогда, что оно приходит как минимум двумя путями. Может быть, сегодня поймем еще что-то, да, в этом смысле. Как минимум двумя путями. Что это? Что это воздействие, которое приходит либо внутрь сознания, либо во внешнем мире. Две вещи, да? Значит, когда оно приходит внутрь сознания человека, человек осознает что-то, то, что не осознавал до сих пор. И это благословение само по себе. Сказать по правде основное, потому что, ну, вообще, кто скажет, даже если в простом смысле мы говорим, тогда, да... Чтобы дать человеку успех, ну, может быть, важнее дать ему разум, чем деньги. Что деньги он получит, не знает, что он с этим сделает. А если у него будет разум, он сможет и деньги приобрести, и все прочее. Ну, в простом смысле. Даже когда мы хотим получить какие-то преимущества в этом мире, то тогда, значит, осознание внутри разума, внутри сознания, оно больше намного, чем осознание, которое приходит вне. Но на самом деле это две вещи связаны между собой. Потому что то, что приходит извне, оно тоже приходит для того, чтобы войти внутрь сознания. Только внутрь сознания оно не может войти просто так. То есть не может войти, потому что человек не готов это принять. И тогда Всевышний делает различные воздействия в окружающем мире, которые обучают человеку, что то, что обучают его, он вдруг понимает что-то в результате различных событий. Мы знаем много примеров, это с человеком проходит, происходят различные события, и тогда приходит, да, и это то, что его обучает в жизни. Различным вещам, то, что приводит его, да, вдруг осознает что-то, что не осознавал до сих пор, а как я раньше не понимал этого, да, вдруг вот сейчас он понял, как сегодня мы это видим, сегодня многие эти, как его, да, это удивительная вещь, то, что сегодня вот в Израиле происходит, что вдруг многие люди, как происходит переворот, в принципе, в Израиле сегодня происходит переворот в сознании людей, многие те, которые, ну я не вхожу в политику, не хочу это, но многие из тех, которые там что-то как-то были левых взглядов, они вдруг переворачиваются в каком-то смысле правых взглядов. Что значит правых, левых? Ну не суть этого правый и левый. Хотя мы здесь тоже говорим о правой руке и левой руке, поговорим об этом тоже. Но в принципе, а суть в том, что вдруг начинают осознавать то, что не осознавали раньше. Хотя многие другие осознавали это просто ясно, что, скажем, там те, которые, ну, с кем Израиль там воюет, они не хотят жить с ними, с евреями в мире, а хотят их уничтожить. Это простая идея, которая можно было ее понять, и люди этого не понимали. Они думали, не, это просто так, ну вот если мы им сделаем с ними мир, сделаем его хорошо и так далее, то тогда все будет хорошо. Да, что тогда мы с ними помиримся и сделаем, да. Но они еще знают, что это им не нужно, им нужно уничтожение. Почему мы не будем ходить в эти, да, не это наша тема. Но мы только хотим понять эту вещь. Те события, которые произошли, они изменили во внешнем мире. Они изменили сознание людей. Это интересная вещь. Это как бы, это в принципе тоже происходило, кто посмотрит хорошо, все это были чудесные события во всех, либо в хорошем, либо в плохом. Но они были неестественны, ничто, не все события последние не происходили естественным образом. Это было полное такое-то, и полный шок для не только для людей в Израиле, для всего мира. Что оно делает? Ясно, что когда это в рамках такой природы, это не так легко входит внутрь сознания. Но когда происходит вот таким путем неестественным, то это входит внутрь сознания. И вдруг человек открывает для себя что-то, что до сих пор он не видел. Нет. Почему до сих пор он не видел? Потому что не был готов к этому. Он мог бы осознать это, но не хотел это принимать. То есть не был готов в рамках своего стремления, к чему он стремится. Как-то так нужно понять эту вещь. Кто-то вот начнет анализировать, каждый пускай проанализирует, сам посмотрит, в принципе, может сказать, что человек не готов. Почему вдруг такая ясная мысль, которая была ясна простым людям? Вдруг тем людям были многие, там, довольно способные, умные люди, им было это не ясно. Почему? Не потому, что у них не было достаточно способностей умственных или каких-то понять эту вещь, а потому, что они не хотели это понять. Они хотели, с чем это связано, то есть нас интересует сам механизм внутри сознания человека. Почему вдруг вот это они не могли принять, а сейчас принимают? События, которые были снаружи, они привели к тому, что осознание стало больше. Они вдруг стали понимать то, что не понимали раньше. А до этого почему не понимали? Ведь могли бы и так это осознать, потому что они не хотели. То есть не хотели, это тоже надо понять, что это такое, я не хочу этого, почему я не хочу это принять. Это связано со свободой выбора человека. Это, в принципе, то, что мы называем, если человек готов принять то, что Всевышнему посылает или нет. Сейчас попытаемся войти в корень вещей. Что на самом деле, первое воздействие, которое Всевышний посылает в этот мир, это благословение, оно, для чего оно? Оно нужно, оно для того, как мы говорим, для цели мироздания. Всевышний хотел дать добро творению. Если мы сейчас посмотрим, в чем эта идея добра творения, вот это воздействие, куда это воздействие приходит? В окружающий мир? Не в окружающий мир. Вообще не будет. То добро, которое Всевышний хотел дать творению, что для этого он создал мир, оно не приходит в окружающий мир. Оно приходит внутрь сознания человека, но на самом деле больше, чем сознание, потому что мы не понимаем, мы когда смотрим на человека, единственное, что мы видим, это значит его, как это, его чувств, ощущения телесные, чувственные и так далее, его эмоциональный мир, его сознание. Вот как-то так мы это понимаем. Но то... И вот то воздействие, которое приходит внутрь сознания человека, человек понимает то, что мы называем, вот в данном случае называем как бы благословением, то, что пришло сознание, разум, внутрь разума приходит знание. Но то самое воздействие, для чего был создан мир, оно приходит из бесконечности. И оно пришло, чтобы войти внутрь сознание, но это даже не сознание, а нечто высшее, то, что стоит над сознанием человека, в котором мы не знаем, что это такое. Поэтому мы даже о нем не говорим, а говорим о сознании по примеру, потому что там где-то оно, назовем его сознанием, что когда мы придем в то самое место или на тот самый уровень, когда сможем получить то самое добро, которое Всевышний планировал первоначально дать, что корень его это из бесконечности, для того, чтобы его принять, нужно, если назовем это сознанием, оно тоже должно быть такое, которое вмещает в себя как бы идею бесконечности в каком-то смысле. И у нас нет такого понятия в принципе. То есть оно есть, но над нами, не внутри нас, где-то там, да, и вот это. Но мы не знаем, что это такое, называем это сознание. То есть по примеру нашему, что к нам у нас есть сознание, внутри сознания приходит знание. Осознание чего-то, это мы понимаем. А то самое, которое, вот та самая первичная награда, которая пришла в этот мир и ждет, когда мы его возьмем, оно такое, что оно, в принципе, в наше сознание тоже не вмещается. Но у нас будет что-то другое выше нашего сознания, куда оно войдет. И это... Говорит, такое, это та самая награда, кто-то назовет это наслаждением, кто-то еще что-то, которое невозможно описать нашими словами, невозможно рассказать и невозможно понять. Но это то первичное добро, добро называем это добро, это то самое первичное воздействие, для чего был создан мир. И он скрыт там где-то, в месте, которое называют, назовем его бесконечностью для нас. Да? Это место, которое для нас есть. Но с другой стороны, что и дать это творение, вот это воздействие, да, внутрь его, назовем это сознанием, для этого надо, чтобы человек был готов к этому принять. Почему он должен быть готов? Потому что, как мы это говорили, зачем надо его готовить? Почему бы создателю не создать человека уже с готовым сознанием, чтобы он мог это принять? То тогда это будет как подачка. А то самое осознание более высокого порядка, для которого человек был создан, оно делает человека в каком-то смысле наравне с Создателем. Не наравне, конечно, но в каком-то, что мы говорим, что человек становится соучастником Создателя сотворения мира, что когда он выполняет заповеди, и делает вот, да, мицвот, все эти, да, он праведник, он становится как бы соучастником Создателя сотворения мира, потому что своими действиями он создает миры тоже, вот этими вот это. Как это точно создает, тоже надо рассмотреть. Но в принципе, это идея. Поэтому, чтобы получить ту награду, надо как бы выйти на уровень быть соучастником Создателя. А это должно прийти от человека. И человек, и Всевышний создал человека таким, что у него есть возможность к этому прийти. И это зависит от него. Только таким образом он может получить то самое это. Да? Он, конечно, мог бы дать ему сразу, сделать ему сознание, поставил, но тогда был бы как машина, которая, что это не называется, что она что-то получила. Получил это тот, который есть кто-то, кто есть получитель. А кто-то, а машина не кто-то. Машина это чья-то машина, он сам по себе никто. Да? А вот человек он кто? Он кто-то. Почему? Чем отличается человек от машины? Потому что у него есть свобода выбора, и это делает его личностью. А свобода выбора, значит, он может сделать или не сделать. То есть то, что Всевышний дал человеку возможность свободы выбора, это как бы самый огромный подарок, который он дает. Он дает им возможность стать личностью. То есть кто-то нас спросит, почему бы он не создал нас уже целостными, хорошими, чтобы мы могли это. Тогда мы не будем личностью. И то самое добро, которое придет, оно не будет нашим. Мы будем как машина. Машина это не то, что является источником действия, а то, что переводит действие. Через нее проходит действие куда-то в другое место. Хорошо. А оно остается как бы, машина как была, так и есть, инструмент. Всевышний хотел, чтобы человек получил ту самую награду, кто получил? Он сам. Для этого должно быть он сам. Для этого должно быть я человека. Я человека возникает только в результате свободы выбора. Поэтому создает человека, которого есть какие-то возможности, он может что-то делать. Что он может делать, мы тоже должны рассмотреть. Но в принципе вот эта свобода выбора он ему дает. И тогда эту возможность. Но тогда мы приходим к другой проблеме. Если у него есть свобода выбора, она может быть только в нашем мире. В самом нижнем мире может быть свобода выбора. Когда есть сокрытие, потому что в духовных мирах не может быть свободы выбора. Там все открыто и понятно. Для этого человек спускает человека в этот самый низменный мир, где у него есть плохое, хорошее, может выбрать и так далее. Но с другой стороны появляется другая проблема. Поскольку он находится в этом нижнем мире, правильно у него есть свобода выбора. Правильно, что посредством нее он может достигнуть ту самую награду первичную, которую Всевышний создал. Но ему нужна для этого работа. Там, как он создал первоначально, он для этого не готов. Что если он будет готов, то тогда это как машина, мы сказали. Он специально создан не готов, только он сам себя должен сделать готовым, принять это. Сам себя в результате вот той самой свободы выбора. И поэтому, когда он находится здесь, в этом мире, то самое добро первичное, оно не может к нему прийти. Потому что он не может его получить, что он просто разрушится от этого. Его сознание взорвется. Как человек, иной раз приходит к нему какое-то осознание, но лучше бы он его не знал. Да? Оно может разрушить его разум, его представление, его все это, да, это мы знаем. И вот тогда, так что тогда? Тогда Всевышний, то есть то самое первичное воздействие, оно делает воздействие другое, вспомогательное, назовем это так. Вспомогательное, то есть то воздействие, которое приводит человеку к тому, чтобы он мог исправиться, улучшиться и так далее, и выполнить эту роль. То есть дает ему как бы инструменты для того, чтобы прийти к тому, чтобы в конечном результате получить это самое воздействие. И это воздействие тоже благословление. Почему? Оно не то самое, то, что было как бы запланировано первоначально, но оно то, которое дает человеку возможность это сделать, помогает ему. То есть дает ему инструменты, силы, возможности, чтобы прийти к этому. И вот это вот воздействие, о нем мы говорим как о благословении. О том первичном мы вообще не говорим. Уж у нас нет к этому никакого касания, только когда тот, кто придет в те самые миры потом, после прихода Машиха, этого после прихода Машиха будет еще 4000 лет, то есть в 10-м тысячелетии, тогда приближает, ну там будет какое-то приближение, где-то в 10-м тысячелетии приходит к тому самому миру, где вот про которое мы говорим. Да? То есть история еще длинная после всего этого. После Бухазан Шейха. То, там тоже каждое тысячелетие, это тоже определенный этап вот в этом приближении к тому самому. То, как бы то ни было, это вот об этом благословении мы говорим. А в чем заключается суть этого благословения? Оно приходит в этот мир и дает человеку возможность заслужить то, что по-простому, то, что он говорит, возможность приблизиться к тому самому первичному добру, что в этом вся цель. И вот эта вот возможность, она называется предназначением человека в этом мире. То есть, вот это вот второе воздействие, о нем мы говорим, все понятия благословения мы говорим о нем. Оно приходит человеку, чтобы помочь ему, дать ему осознание. Это, вот о том осознании мы говорим. Что значит осознание человек получает как благословение? Первое осознание, которое мы получаем, вдруг осознаешь, что есть Всевышний мир. Первая вещь. Есть многие люди, которые пришли к этому сами, без каких-либо, просто смотрят на самих себя, смотрят на окружающий мир, и приходят к тому, вот, есть Бог в мире. Как пришло это осознание? Я помню, когда я был ребенком, прошел все эти. Но у меня первое осознание, то, что пришло, что все эти там, это еще 13-14 лет, когда там исследовал все эти философии и так далее, коммунизм и прочее, когда был в Советском Союзе, так я пришел к выводу, что все это ложь. Я еще не знал, что такое истина, но я понял, что все, что нас обучают в разных книгах, там разные там эти эволюции, не, до эволюции я тогда не дошел, но там разные вот, разные философии, там, да, справедливом обществе и так далее, всякие это, что все это глупость, это ложь. Да? И, а потом пришел к осознанию, что он появился, как это появилось. Был в моем осознании, был человек, который не знал совсем ничего, да, это просто не то, как сегодня. Сегодня есть интернет, человек может посмотреть, что-то узнать, а там же в то время не было ничего. И приходит, и когда я уже приехал в Израиль, и тогда... И одно меня, вот, одно осознание, которое было в моем этом, да, что евреи – это люди умные, почему-то я понимал, они не могут быть какими-то вот, ну, это евреи, откуда, ну, я знаю, откуда это, так это было видно. И я понимал, как бы у меня была идея еврейства, горела вот это, я не знал, что это такое, но я знал, что вот евреи – это важно, это, да, и... И было всякое уважение к евреям. И потом, ну, я не мог понять, как может быть, что вроде Бога, ну, понятно по-простому, Бога же нет, ну, наука, все так далее, мы же все хорошо знаем. А есть еврейская традиция, которая там, синагоги, молитвы и так далее. Так я думал, как, интересно, да, как оно работает у человека. Я думал, что, наверное, все они, никто, конечно, не верит в Бога, ну как можно верить в Бога, как все знают, но они это делают для того, чтобы соблюдать еврейскую традицию. А это мне было важно, вот соблюдать нашу традицию, нашу, да, как это, нашу, да, вот эту вот. И поэтому у меня было большое уважение к религиозным людям, которых я вдруг увидел, что есть, потому что я не знал, что они есть, а в том, что действительно вот они соблюдают, несмотря на то, что они понимают, что это не так, но они для того, чтобы сохранить вот нашу традицию, вот эту еврейскую суть, они ведут себя вот таким образом. Было большое уважение. Как один раз я вдруг встретил где-то в армии какого-то человека, там тоже какие-то были, у меня не было... при контакте с религиозным миром, какой-то религиозный мальчик был там в армии. И он говорит, нет, говорит, это, да, нет, конечно, мы верим Богу. Мне это поразило, как верить в Бога, что способный человек умный, как можно верить в Бога, знаешь, всякие эти, да. И он говорит, я им начал задавать разные вопросы, как может быть, вот в религии там, как это, земля плоская, а на самом деле она круглая. Он говорит, как ты взял, что в Торе написано, что земля это круглая? Ну, я не знал очень много. есть разные мудрецы, у них есть разные мнения, такие, другие и так далее. Он сам больше не знал, но узнал, что это. Когда я услышал слово «еврейские мудрецы», мне стало понятно, что мудрецы, если еврейские мудрецы, мудрецы должны быть мудрецы по-настоящему. Поэтому просто так они не могут что-то сказать, какую-то глупость. Еврейские мудрецы. И если они это говорят, я не знаю, что они там имеют в виду, но я должен это знать. Я обязан это знать. И с этого момента у меня было вся это стремление найти их, этих мудрецов, которые что-то знают, и выявить у них это. И так далее, пока не при... Потом как-то... Как в тот момент, как первый раз я услышал еврейскую точку зрения о, скажем, эволюции, мне сразу все стало ясно, все перевернулось. То есть мне и до этого было ясно, но, видимо, пропаганда и так далее. Сразу в один момент все перевернулось. И все стало на свои, все стало ясно, кто есть, как есть и так далее, есть Бог и прочее. То это работает так, это у человека, ну, у каждого как-то свой путь. Но много людей, которые пришли к тому, что есть Бог, первое сознание, которое есть, потом приходит, говорит, да, что мы говорим там, то, что происходит со мной, зависит от Всевышнего или не зависит от Всевышнего и так далее. То есть различное. И когда человек получает осознание, что он становится другим человеком, новое осознание, новое понятие, новое это в принципе самое большое благословение, если мы уже говорим благословение. Что это такое? Что человеку приходит новое понимание вещей, которое дает ему, да, как это, раскрывает перед ним многие понятия. То, что приходит, многие люди, когда говорят о благословении, имеют в виду именно то, что снаружи приходит человеку. Это тоже называется благословением, но это вспомогательная вещь, а не настоящая вещь. Потому что, в конце концов, и мир, который снаружи, он тоже находится в нашем сознании, как мы говорили. И он приходит, события, которые приходят вокруг человека, тоже картинка в нашем сознании, как будто бы это реальность такая. И оно тоже приходит нам для того, чтобы помочь нам осознать что-то. Когда человек придет к тому миру, о котором мы говорили, первичному, чтобы получать то самое вот воздействие первичное, для чего был создан мир, то там не будет окружающего мира. Этот окружающий мир был создан в нашем сознании как вспомогательная вещь, чтобы помочь нам стать человеком, да? Да, чтобы здесь у нас была свобода выбора и так далее. Только в этом... как бы в виртуальном мире, который в нашем сознании, мы можем сделать какие-то действия от себя. Потому что в реальном мире, мире мысли, мы не можем ничего сами сделать. Да, мы не можем, значит, там свободу выбора. И только в этом. Но когда это закончится, эта свобода выбора, это да, то такого не будет. Так о каком, скажем, благословлении мы говорим, что мы получим потом, Всевышний нам хочет подать... Добро там, для этого он создал мир, чтобы дать добро. Как что значит дать добро? Пусть даст мне дачу, машину и так далее. Да, даст добро. Не будет никакой дачи, не будет машины, не будет мира. Нашего мира. А что такое добро? Вот то самое воздействие первичное, которое идет внутрь сознания человека. Но не внутрь сознания нашего, а то, что находится над нашим сознанием, что тогда мы его приобретем. Мы не знаем, что это такое, но то, что находится над сознанием, которому мы, по всей видимости, придем потом, то тогда и в нем мы сможем получить то самое, вот, как бы это, да, назовем это осознанием. Просто у нас нет других слов для этого, но есть на самом деле терминология, мы не будем в это входить. То есть как бы идея сознания получить внутрь сознания, это основное добро, которое будет первичным, внутрь сознания. Но пока здесь... Мы получаем как внутрь сознания, так и вокруг, тоже для того, чтобы оно вышло внутрь сознания человека, в конечном результате. И это самое добро, и добро, значит, это благословение, о нем мы говорим, оно приходит к человеку, да, оно приходит к человеку, это, да, и это идея благословения, которая приходит от Всевышнего. Да, то есть это тоже приходит из духовного мира человеку, чтобы помочь ему стать человеком, как мы называем, да, чтобы он, чтобы, да, что без этого, чтобы он мог постигнуть, что есть создатель, что он обязан делать разные вещи и так далее. В чем суть этого благословения? Это благословение второго типа, мы сказали. То, которое воздействие, которое приходит, чтобы помочь ему прийти к первичному воздействию, а не само воздействие. То про то мы не говорим вообще. Мы говорим про только вот. И так человек понимает, я хочу благословения сверху. Что значит хочу? Даже по-простому тоже человек понять. Я хочу, чтобы у меня было в жизни много хороших вещей. Зачем тебе это нужно? Потому что это в сути нашей. Здесь мы находимся в этом мире, мы в сути, наше внутреннее стремление, оно в принципе заключается в том, чтобы прийти к этой цели, подготовить себя к получению тому. Но когда мы этого не понимаем, оно все равно есть внутри нас. И весь окружающий мир, который приходит к нам, он приходит для этой цели, чтобы дать нам возможность осознать то, что мы не осознаем просто так. То, что мы могли выполнять заповеди, могли делать это по-простому, и то, что мы могли это. Так вот это, но человек, правильно он к этому стремится. Но когда он не осознает, для чего это нужно, то он внутри свое сознание понимает, наверное, мне это нужно для того, чтобы хорошо жить, приятно было и так далее, и так далее. Он начинает переводить это на другие вещи совсем. Но, в принципе, он тоже хочет, почему человек хочет разные, да, зачем человек хочет жить вообще? Жизнь – это тоже воздействие сверху, чтобы дать вот этот окружающий мир, чтобы дать человеку возможность что-то делать. Зачем ему жить? Зачем ему пропитание? Может быть, легче? Интересно, это, вот вся эта идеология буддизма построена на этом, что это и лично, не нужен этот мир вообще. Хотят от него избавиться. А мы как раз-таки наоборот, нам нужен этот мир. Они считают, что этот мир, как кто знает, кто знаком с этим, называют это сансара, то, что, от чего надо избавиться. А в нашем понимании этот мир – это то, что дает нам инструмент для получения, для выполнения нашей роли. Поэтому воздействие в этот мир – это все то, и это все то, что дается нам для того, чтобы мы могли выполнить свое предназначение, вот то предназначение, подготовить себя к тому, что получится. Что даже если мы не понимаем, в чем оно, даже если мы не видим, в чем мое вот это предназначение, цель, и как оно построено, но все вокруг приходит именно для этого. И я хочу все, что приходит вокруг меня именно для того, потому что в сути своей, в корне своей мне не нужны эти. Да, я хочу для своей роли. Только часто человек не понимает, в чем его роль. И тогда думает, что роль его – это отдыхать, веселиться, жить и так далее. И в этом заключается свобода выбора. Что он должен это осознать. И тогда, когда он осознает, как это его сознание, он осознает, что это его предназначение – то тогда весь окружающий мир, все, что с ним происходит, он будет смотреть на это другими глазами совсем. Это не для того, чтобы жизнь, да, наслаждаться жизнью, а для того, чтобы создать жизнь будущую, скажем так, чтобы создать мир. Это идея благословения. Теперь, и вот это, да, и тогда мы должны сказать, что здесь то, что он благословляет вот этих вот, да, сыновей Йосефа, видимо, тоже что-то в этом. Вопрос в чем? Да? Это мы хотим тоже понять. Что именно? Да, благословил их, что это, да? Благословил их. Но прежде чем войти в это, в чем и что он им, да, в чем их благословил, мы хотим это объяснить. Да, здесь сказано, что размножаться как рыбы. Я хочу в конце концов понять эту вещь. Но прежде чем в это входить, надо понять, как. Ладно. Это воздействие с неба. Если это воздействие от Всевышнего, что это воздействие второго вида, которое приходит нам как инструмент для того, чтобы могли привести к тому-то. Хорошо. Причем здесь другой человек? Как какой-то человек может повлиять на вот это вот, на, да, воздействие, на кого? Притянуть воздействие. И здесь приходит, и мы это в прошлый раз учили, что приходит Ора Хаим и говорит, что вот то, что он здесь упоминает в начале, да, и благословит, говорит, и сказал, то есть упоминает отцов своих, да, Вайомер Элоким Ашер, Элоким Ашер Толхавата Лифана, Лифана, Бог, который, значит, отцы были перед ним, и шли перед ним, Авраам и Ицхак. И тот, который помогал мне в жизни, не этой. И ангел-спаситель, который меня спасал всегда. Что это такое? Ты хочешь дать броху, так скажи броху. Скажи, чтобы вы размножались, у тебя благословлю тебя, чтобы у тебя было размножение. Что он делает? Посредством вот этих вот, то, что до этого он приводит отцов и себя, как это одна из частей этого притяжения. То есть, когда мы спрашиваем, как человек может притянуть воздействие сверху вниз, он вот это вот, посредством этого. Почему? Это он говорит, что это то, что происходит в молитве. Что в молитве с монастырем, кто посмотрит, там тоже начинается с отцов. Баруха Ташем, Элоке Авраам, Элоке Ицхак, Ташем Элокейну, Элоке Аватейну. Да, как это? Благословен ты, Господь, как там на русском? Да, отцов наших, Бог наш, Бог отцов наших, Авраам, Ицхак и Яков и так далее. Все эти, что, зачем он их упоминает? Зачем он в молитве упоминает вот всех этих отцов? Это тоже надо понять. Но в результате здесь мы понимаем одну вещь. То есть человек может, мы спросили вопрос, как человек один может притянуть то самое воздействие. Мы про что говорим? Воздействие Всевышнего, который посылает человеку как инструменты, как жизнь, как это, как осознание, чтобы он пришел к Всевышнему, чтобы он смог воспользоваться. Ну ладно, а другой человек что делает? Как это? Как может притянуть ему? Первый вопрос, который возникает, как он вообще может притянуть? Как вообще человек может притянуть воздействие, то самое воздействие, которое Всевышний посылает человеку для того, чтобы он выполнил свою роль, как вдруг человек может притянуть это воздействие? И приходим и говорим, и говорит он это с понятия молитвы, что в молитве мы тоже делаем то же самое. Ну, тот, кто молится с намерением, то, что все мы долгое время вот разбирали, это в Нефшахаим, притянуть вот это воздействие сверху, посредством молитвы. И там тоже мы упоминаем Авраам, Ицхак, Яков и так далее. Мы не будем входить в все тонкости, там если разбирать, что это такое, то уже долгое и очень сложные вещи. Что именно там, почему именно отцы и в чем здесь суть. Но мы должны понять здесь так, что то самое воздействие Всевышнего, которое пришло, чтобы управлять, чтобы помочь нам выполнить свою роль, оно непростое. Ведь вначале не было нас. Выходит это управление, в нем, во-первых, суть создать нижний мир и дать ему возможность подняться вверх. Скажем так, по-простому, я пытаюсь это как-то утрировать, это делать. Что значит, чтобы создать этот мир и дать ему возможность подняться? Что это значит? Это прежде чем создавать наш мир, надо создать мир, где есть управление над нашим миром. Само по себе система управления, которая управляет нашим миром, чтобы помочь нам подняться. Потому что и только через эту систему управления может прийти к нам то самое воздействие, которое, вот, про которое мы говорим, которое означает помочь нам выполнить свое предназначение. И эта система управления, как она была создана? И почему так она была создана? То есть вначале создается вот эта система управления. И в этой системе управления есть несколько уровней, несколько понятий, но одна идея есть в этом. И это мы должны понять. Что в этой системе управления была некоторая тонкость. Она была создана таким образом, чтобы люди, которые находятся внизу, как бы под ней, могли воздействовать на нее. Это немножко удивительно, непонятно, как это работает, но мы пытаемся эту вещь понять. Да, то есть возможность воздействовать на систему управления. Ну, тот, кто знает систему управления, по которой мы говорим, это идея мира Ацилут. Да? А миры творения, это миры Брия, и вчера во все, кто это, да, слышал и так далее, многие раз понимают, говорили и так далее. То есть получается, что как бы у человека есть, у еврея, в общем-то, да, есть возможность воздействовать на вот этот мир управления, то есть мир Ацилут, что это мир, который вне нас миллионы уровней, да, это просто не это, которое над нами управляет, можем на кого-то воздействовать, кто управляет над нами, да, кто это, как это, и почему мы можем воздействовать, и в чем здесь суть. И вот в этой системе управления есть как бы, разделяется на два. есть замысел управления и самоуправление. Замысел управления, он включает в себя всю суть, все управление от начала до конца. Действие управления, то есть сами действия, как этого действия, что, что такое действие, это мы всегда говорили, это что Всевышний управляет нашим миром в позиции хесадин врахамин. Добро, как это, суд или справедливость и милосердие. Мы говорим это в общем, на самом деле это сложные вещи. Когда, то есть у нас есть множество деталей, каждая из них. Но не будем в это входить. И вот это... И вот это вот действие само, эта система, которая воздействует, она та, которая нами управляет. Но есть у нее замысел. Так вот, замысел, он как бы охватывает всю картину мира от начала до конца. А действие, оно касается только частной какой-то ситуации определенной. Не совсем так, но оно как бы вот только действие, то есть не включает тот самый замысел. И вот это... То, что вот это как бы действие управления в рамках действия управления, оно было сделано таким образом, что оно имеет два состояния. Одно состояние маленькое, другое состояние большое. То есть как бы как маленький человек и большой человек, типа то. Оно само по себе как бы похоже на человека, называется в каком-то смысле Адамом. Да, тоже это понятно, не будем это... дальше входить в это дело. Но в принципе есть два состояния, большое и маленькое. Когда она маленькая, она управляет нижними мирами в рамках дина. Дин это значит как бы в рамках природы, без воздействия над природой, как бы без, в рамках сокрытия, в рамках природы сокрытия. Когда оно большое, то тогда раскрывается, как бы больше раскрываются чудеса и явления и так далее, как бы управление другое. Тоже не совсем точно, но так скажем, да? И, ну, два состояния. То есть, или другими словами скажем так, что когда это маленькое состояние, то воздействие, которое приходит к нам, оно маленькое, может быть, так точнее. Когда там оно состояние большое, то воздействие к нам приходит большое. И мы должны, да, и вот от нас зависит, если оно будет маленькое или большое, что тогда, если мы, да, вот это маленькое или большое, то есть, почему оно вначале, почему оно было создано именно так? Почему? Потому что Всевышний хотел, чтобы вот этот мир управления, он зависел от поведения людей. Зачем от поведения людей, чтобы это зависело? Зачем? Потому что тогда, если поведение людей будет плохое, то тогда система управления будет маленькой, и воздействие будет маленькое. И это означает, назовем это маленьким условно, это означает, что будут различные проблемы в мире, катаклизмы и так далее. То есть это, да, мера суда, то, что называется, будет суд продлиться. Когда же евреи ведут себя хорошо, то тогда эта система становится большой, и тогда воздействие, оно с позиции как добра, скажем, да, хесед приходит, это, да, добро приходит, разное это. То есть, приходит воздействие маленькое, либо приходит воздействие большое. Почему Всевышний так это создал? Как это? Почему? Потому что, и тогда получается у нас как бы система награды и наказания, да, есть такая возможность, зависит от поведения человека, то, что происходит в управлении, зависит от поведения человека, либо хорошее воздействие, либо плохое воздействие, либо как маленькое воздействие, либо большое воздействие, зависит от поведения человека, это то, что хотел Всевышний, только что, ну почему бы его не, ну зачем создавать именно так, да, создать эту систему управления, чтобы она действовала хорошо, плохо, как она, как надо. Но на самом деле, если бы вот эта система управления, действие управления было создано первоначально большим и целостным, то тогда мы не могли бы повлиять на это. Потому что мы, на самом деле мы не можем войти в мир отсюда и что-то сделать. Вот чтобы что мы это да, творение никак не можем что-либо изменить там, это понятно. Это здесь некоторая хитрость, как мы вдруг да можем. Но в принципе, по сути, мы не можем, конечно, как мы можем войти в духовный мир и там что-то менять. Но с другой стороны, но поэтому Всевышний первоначально создал эту систему управления. Да, мир управления, действия управления, он создал его маленьким, первоначально. А потом сделал, да, там это действие было действие, когда ему добавляется некоторая часть, он становится большим. Как бы голова ему добавляется, скажем так. Он становится большим. И то есть вначале создал маленьким, а потом сделал ему некоторое добавление, он стал большим. Зачем? Потому что вот тогда это мы можем в это вмешиваться. Мы не можем создать что-то новое, создать этим мир духовный, там создать реальность какую-то. Мы сами созданы, мы не можем что-то делать у Создателя. Но Всевышний создал именно таким образом, что там есть два состояния. Одно постоянное, это маленькое, а второе большое, что оно временное, в зависимости от наших поступков. И тогда, то есть, как бы Всевышний поставил состояние вот этого, вот этой системы управления в зависимости от наших поступков. Если мы хорошие, то там хорошее воздействие, скажем так, большое, хорошее. Если мы плохие, то плохое воздействие. Вот только таким образом мы можем воздействовать там на духовный мир. Не потому, что мы сами это, то можем что-то пойти там и что-то сделать. Но от нашего поведения, как мы ведем себя, так там Всевышний изменяет его. То маленькое, то плохое, то маленькое, то большое и так далее. От этого зависит. Это идея. Теперь, и если это зависит, то есть что-то там зависит от нашего поведения. Что именно? Вот это то, что мы сказали, что вдруг изменяется система управления. Почему она меняется? Не потому, что мы там можем идти что-то сделать. А потому что тот свет, то воздействие, которое пришло к нам, чтобы помочь нам, в сути его заложена идея дать нам воздействие, дать нам возможность помочь, да, чтобы мы пришли, чтобы могли что-то сделать. И поэтому оно стоит и ждет. Оно сначала воздействует самым маленьким путем, скажем, маленьким воздействием. Но то воздействие, которое мы нам нужно, оно там находится. Просто оно ждет, когда мы изменимся. И как только мы изменимся, оно сразу входит внутрь. Техника этого, это отдельная тема, кто учит, выучит техника, как это происходит, каким путем это происходит. Но в принципе это суть. Как бы то самое воздействие, какое мы говорим воздействие, о втором воздействии. Воздействие, которое приходит, чтобы выполнить нашу роль. Для того, чтобы его выполнить, мы его тоже не можем получить в этом мире, как мы сказали. Мы должны осознать то одно, другое, третье и так далее, для того, чтобы выполнить свою роль. И вот это, ну, вот это воздействие хочет войти в нас, куда в нас, внутрь нашего сознания. Либо через окружающий мир, либо через напрямую. Оно ждет там или это, но оно закрыто и не входит. Почему? Потому что, да, вот... Там система воздействия находится в малом состоянии, она не может передать все это, не передает. Чтобы она смогла передать, она как бы закрыта для этого. Чтобы она могла передать, мы должны исправить, мы должны сделать что-то от себя. Когда мы делаем шаги от себя, то тогда там изменяется, и тогда оно приходит. А почему оно изменяется? Так Всевышний создал. На что это похоже, мы это приводили как-то, да, пример, там, скажем, родители и ребенок, придем еще раз. Есть родители, которые воспитывают ребенка. Родители хотят добра для ребенка, понятно. Но они не могут ему дать все, что он хочет. Они бы хотели бы, но не могут, потому что ребенок не знает, что с этим делать. Он может испортить, может только навредить. Ребенок хочет велосипед. Дадут ему велосипед, он потом будет авария хадрушалом или еще что-то. Надо его научить, надо, чтобы он это, да? Они не это. И тогда, значит, и получается, у нас есть родители, и они воспитывают ребенка. Воспитание – это как та самая система управления. Когда ребенок маленький, воспитание, система, вот это обращение тоже маленькое. Ребенок, когда родители обращаются к ребенку, обращаются на его языке. Они говорят о том, что вот на что он способен, на что он может. Но они ждут где-то в своей мысли, да? Ждут и думают, когда же он повзрослеет, когда он поумнеет. Как только они увидят в нем, они сразу пах, они сразу, значит, меняют и изменяют свое воспитание. Это идея измены. То есть получается, здесь в этом примере, если хотите, с нашей системы, то мы сказали, в этом примере родители – это как и параллельный замысл управления. Воспитание – это параллельно вот этому действию управления, которое становится маленьким и большим. И ребенок – это как бы параллельно нижним мирам. Вот нечто похожее на это, оно очень как бы это, да, это показывает на этот принцип. То есть путь воспитания ребенком зависит от ребенка. Понятно? Родители хотят дать ему все, но не хотят, чтобы он научился, чтобы ему было лучше, чтобы он это, да. И тогда они ему через воспитание посылают то, что возможно, то, что он может получить, то, что он может понять, то, каким образом это. И ждут, как он изменится. Как только он изменяется, в системе замысла управления, то есть у родителей появляется понятие, вот что вот ребенок, то есть до них дошло поведение их детей, это дошло, называется пробуждение снизу. Она доходит до верху, и тогда от родителей пробуждается пробуждение сверху. И тогда система управления меняется, то есть воспитание меняется, и ребенок начинает получать больше. Получается, что вот эту схему мы называем, по-простому мы ее называем, что человек воздействует на духовные миры. На самом деле он не воздействует напрямую, он не может изменить там что-то. Но поскольку от него это зависит, то назовем это, что он называет. На самом деле здесь не сказано, что он как бы и воздействует на духовные миры, а говорится другим языком у мудрецов, что они притягивают. Воздействие из духовных миров. Притягивают. Как притягивают? Посредством молитвы. Одна из вещей. Молитва, мицвот, все это связано, но понятие молитвы, как здесь мы видим. Притянуть воздействие к этому. Что такое это притянуть? Что такое это воздействие? Это та самая браха, про которую мы говорим. Притянуть воздействие. То есть посредством молитвы человек притягивает как бы к себе и ко всему окружающему миру. То самое воздействие. Почему? Когда он ведет себя правильно, система изменяется, и сразу же приходит в этот мир другой свет, да, другое это. Как внутрь сознания, так и вне сознания, так и в окружающем мире. Это идея. И это, получается, что это делает человек. То есть этот человек может. Теперь мы понимаем суть молитвы. В чем суть молитвы? Притянуть воздействие из духовных миров. Как притягивается, мы объяснили систему, как это работает. И он притягивает и так далее, да? Теперь вопрос. Здесь мы сказали, как это, как притягивает, да, как, что он здесь притягивает. И здесь это, да. Здесь, ну, и как, а как один может человек притянуть другому? Ну, сказать по правде, мы это в прошлый раз разбирали, не знаю, что входить, но Авраам, человек может притянуть другим тоже. Да, каким образом благословение, почему? Скажем, Яков, Авраам, как Яков, они, как мы сказали, они являются колесницей духовных миров, да? Да, вот сыночка колесница, как мы это говорили до этого, что поскольку они человек, который, человек, который находится в этом мире, у него есть свобода выбора. Свобода выбора это, да, это то, что его задача в этом мире, он должен уметь правильно построить свою свободу выбора и так далее. Для того, чтобы он выполнил, то есть здесь он творение, это называется творение. Творение, у которого есть свобода выбора. Оно было именно создано так, чтобы у него была свобода выбора, чтобы он мог выполнить свою роль. Но когда человек подчиняет свою свободу выбора истине, то есть каждый раз выбирает только истину и больше невозможно выбрать что-то другое, он как бы перестает быть просто творением. Почему? Что у него как бы уже нет свободы выбора, он ее аннулировал, он ее отдал Всевышнему, скажем так. С этого момента он перестает быть как бы творением, и в каком-то смысле становится частью Создателя. То есть воздействие от Создателя к миру приходит через него. И это были Авраам, Ицхак и Яков. Это называется, что они стали колесницей Всевышнего. Ну, колесницей там, система управления на самом деле, той самой, про которую мы говорим. Колесница это как бы, колесница это условно, это как это, аллегорическое понятие. То есть, что через них как бы колесница это посредством чего что-то приходит к другому. Правильно, посредством колесницы. Так это как бы они колесницы, что посредством них приходит, через них приходит то самое изобилие в этот мир. Поэтому они могут благословить. И это значит, что Авраам, Ицхак и Яков, они были источниками и так далее. В каком-то, да, и они являются источником благословения. Им было передано, да, они получили благословение. Они стали сами те, которые благословят. Почему? Потому что они те самые, которые вот источник этого воздействия, они как-то с ним связаны. При жизни они были, уже были вот как бы источником благословения, а после смерти они там и находятся, они и есть эта система управления. Потому что они как бы объединились с ней. Что Авраам это Хесед, как мы сказали, Ицхак это Гвура, и Яков это Тиферет или Хесед, милосердие. То, что мы говорили о том, что это система управления, они и есть система управления там, после смерти. Или назовем это так, что они как бы с ними объединились. Они как-то стали одним целым. Кто как хочет, поймет это, да, но это. Поэтому от них приходит воздействие, они воздействуют. Он может передать благословение другим. В каком-то смысле другие люди тоже могут передать. То есть обычно благословение, как мы говорили, идет от праведника. Что приходит за благословение к праведнику. Почему? Что у него есть заслуги. Что, в чем идея заслуги? Это в каком-то смысле он частица тоже... как бы в каком-то смысле немножко как колесница Создателя, поэтому через него приходит благословение. Когда простой человек благословит, ну в этом тоже есть какой-то смысл, если у него есть хорошее намерение и так далее, тоже какая-то заслуга, хотя это очень маленькое, но что-то есть, да, наверное, по всей видимости, кто-то что-то. Поэтому мы так говорим, что человек благословит, может благословить другого тоже. Да? Это как бы идея, мы сказали, что проходит через другого. Вопрос другой здесь, что это, да? А что он здесь благословил их? Благословил, что у них было много детей. И вот это понятие «много детей» тоже вопрос, да, что это значит? Благословил, что было много детей. Ну, кто-то скажет, сразу это благословение. На самом деле, как здесь мы говорим, у нас есть Ефраим в Менаше. Это два сына Йосефа, который был крылья с Яков. Почему именно их, почему, что именно, мы еще коснемся дальше. Но прежде всего посмотрим, что он именно им благословил, чтобы у них были много детей. На самом деле, много детей было у Менаше, а не у Ефраима. Да? Почему мы это потом позже разберем? Но суть здесь благословения детей, в чем здесь суть? Потом, когда они вошли в землю Израиля, у них было очень много детей. Но мы здесь говорим так, что от Ефраима произошел у нас, как Раши приводит, от Ефраима приходит Йешуа, а от Менаше пришел Гедеон. Гедеон, который делал чудеса там в Израиле, побеждал войны и так далее. У этого Гедеона было 70 детей. Да, 70 сыновей, 70 детей, да, и так далее. И во всяком случае, это, да, вот это вот как бы благословение там выполнилось. Но в чем суть? Мы еще должны войти в эту суть, объяснить, что именно, что это такое на самом деле, чуть позже. Но по-простому мы сказали, что, ну, почему дети это благословение? Почему? Как мы сказали, что, в чем суть, что такое благословение, мы сказали? Мы говорим о благословении у нас... Это идея воздействия второго вида, как мы сказали. То воздействие, которое приходит в этот мир, чтобы помочь человеку стать человеком. Чтобы потом получить то самое воздействие, которое в бесконечности. Которое Всевышний для этого создал этот мир. И вот это воздействие, в чем оно проявляется? В том, чтобы выполнить эту роль в этом мире. Какую роль человек выполняет в этом мире? Ну, мы уже как-то говорили, он приходит в этот мир. В общем, мы говорим, что это выполнение заповедей, изучение Торы, мицвот и так далее. Но что оно делает? Почему именно это, мы тоже как-нибудь разберем, но в принципе, в чем суть, что оно делает, все вот эти поступки человека, человек верит в Бога, выполняет, следует и так далее, что оно делает? Оно раскрывает истину. В чем идея этой истины? То есть мир наш, как мы это объясняли тоже не раз, это как бы мир лжи, это мы видим хорошо, не нужно много туда доказывать это дело. Мир лжи вокруг нас, это что этот мир лжи. Внутри мира лжи есть искры святости, как мы говорим, да? Тоже говорили это не один раз. Искры святости, что любая ложь, она не может быть, существовать, если нет какой-то истины немножко. Потому что благодаря это как свинья показывает свои копыта и говорит, я кошерная. Почему? Потому что копыта, они раздвоены, но внутри она не жвачная. Так то, что она не жвачная, мы не видим, ну, не видно наружу, а копыта видно. Так она показывает свой знак кошерности. Один говорит, что кошерный. Таким образом, как бы хочет обмануть. Это идея всей вот современных всех идеологий, всех этих мировоззрений, все эти разные гуманизмы, шванизмы, всякие, вот, коммунизмы вот, и так далее. Все эти идеологии, они находят какую-то вещь, которая относится к истине. Ее выставляют, говорят, вот это мы хотим. Хотим добра для людей, гуманизм. Да, мы видели, как это. Или еще что-то, вот какую-то. Это, что там есть некая истина, но на ней они строят всю ложь, которая это. Да? Получается искра истины внутри это. Ее надо как бы вывести. Как это вывести? Одно из того, что мы постигаем внутри своего сознания, настоящую истину, то мы видим, что все остальное ложь, только вот эта истина, мы как бы выделяем ее изнутри. Где выделяем? Внутри своего сознания. Это уже исправление. Может быть, кто-то может воздействовать на другого, и другого человека тоже раскроется это. И так далее. Это одна из вещей раскрытия, понять, что это ложь. Тогда я не следую за этим. То есть не просто узнать в сознании, а также не следую за этим, потому что я понимаю, если человек продолжает следовать за словом, но не да, понимает, что это зло, тем не менее следует за ним, это значит, что он недостаточно осознал это внутри себя. Потому что когда человек осознает до конца, он не может следовать этим. Это понятная вещь. Но в принципе это как бы, скажем, что на пути. И во всяком случае это одна из вещей, которых есть. Оно проявляется, как мы сказали, внутри сознания человека. Для этого человек должен получить воздействие с небес, откуда-то сам или заслужить, или еще каким-то, чтобы он пришел, чтобы он это понял. Как я рассказал свою историю вначале, вдруг понял. Человек понимает. Или приходит ему из внешнего мира, что это то же самое, войти внутрь сознания. Что это как бы информация, которая приходит снаружи, которая входит внутрь сознания человека. И тогда это одна вещь. Есть еще одна вещь здесь, что каждый человек – это душа. Да? Душа – это сама душа человека – это тоже искра истины. И когда она находится в этом мире, она находится в плену вот этого мира лжи. Мы сказали внутри сознания, но сознание – это, в принципе, есть душа человека. И когда она находится в плену какой-то ложной идеологии, это сама искра истины. Ее он должен вывести из плена, из лжи, раскрыть внутри своего сознания истинность. Это раскрыть, да, это работа наша, это наше предназначение, это чем мы занимаемся. Для этого нам посылается все, вокруг жизнь, имущество и так далее, здоровье, чтобы могли осознать эту вещь. Получается, значит, что внутри сознания, искра внутри его сознания, мы открываем истину, то, что видим в окружающем мире. Само наше осознание истинности в нашей душе, это тоже мы как бы свою искру истины выводим из мира лжи, то есть саму, свою душу. Ребенок – это тоже душа. И когда она приходит в этот мир, откуда она приходит? Откуда она приходит? Эти, вот человек первоначально, ну мы знаем, там есть разные гильгулим и так далее, но это гильгулим потом. Первоначально, душа человека, то, что назовем ребенок, она находится в мире клипот, ну в мире этом, миром лжи, но не в мире природы, не в мире природы, потому что мир лжи, он мир духовный, и там где-то она закрыта это. И она не может оттуда выйти. И тогда берет Всевышний, вытаскивает ее и передает человеку. Он рождается внутри этого мира. И здесь он находится, сталкивается, и теперь он должен с этим столкнуться, с окружающим миром. И здесь у него есть возможность измениться, исправиться, выйти, спасти свою душу, мы скажем, или раскрыть ложь в мире, или еще как бы мы это ни назвали. Получается, что родить ребенка, это значит тоже привести к раскрытию истины. Ты приводишь душу человека в этот мир. Откуда? Она до этого находилась в мире уже полностью. То есть это как мы находились в Советском Союзе. Да? Полностью ложь полная, и нет никакой возможности раскрыть. Даже мыслях не появлялось. Ну, на самом деле, не 100%, у некоторых появлялось. А вот там это настоящее. Это поэтому часто сравнивается Египет с Советским Союзом. А Египет это был мир, либо в этом, этот самый мир лжи, который это, в прямом это. То есть и это, и, но она там находится, там, когда души находятся, там, где они находятся, до рождения, у них нет никакой волны, у них нет свободы выбора, нет ничего, нет никакой волны, находятся в мире лжи полностью. Когда ребенок рождается, он ходит в этот мир, кто... Помню, я помню много из детства, да, но мне люди обычно не помнят из очень раннего детства. Но даже без этого, процесс роста человека, человек помнит себя, как он взрослел, как он, как много понятий вдруг обнявлялось в его сознании. На самом деле, первоначально, как я это помню, хорошо, в своей жизни, когда я родился, я помню, когда там были разные эти, я все понимал. И все слышал, и все, и понимал все, только не мог реагировать. Не просто не мог реагировать, я не знал, что я могу реагировать. Не знал, что это есть. Да, я рассказывал эти ситуации. Если я еще других людей слышал, которые тоже рассказывают такие вещи, что они помнят эти вещи. Осознавал все, но не понял, почему. Почему это делать так? Почему это так? Почему происходит так? И вот процесс роста человека, ребенка, начинает осознавать разные вещи. Это больше, это меньше, это так, это так. Много вещей в сознании ребенка меняется в процессе его, иногда к худшему, иногда к лучшему. Но мы здесь видим вот этот процесс, что происходит? Раскрытие внутри сознания. Это значит, вот эта искра истины, как что это его душа, она начинает выходить из мира лжи. Иногда, может быть, нет, зависит, куда он попадает, что он слышит, что видит. Там еще не, когда он ребенок, еще там нет свободы выбора. Там это идея окружающей среды, где куда он попался, что с ним происходит. Что, но сам процесс раскрытия сознания, кто-то назовет это, ребенок растет, становится умнее, понимает и так далее. Но на самом деле это. Он понимает, ребенок, и когда он родился, все понимает. Просто он не видит мир, он не может как-то... С миром. Он учит сейчас мир, изучает мир вокруг него. Этого никогда не видел. Он все понимает, но на различные события, различные эти, это он вдруг открыл, понял, что такое это, и зачем это, и так далее. Много вещей для себя открывает ребенок. На самом деле это целый процесс открытия для ребенка, вот этот рост каждый раз. У меня было много вещей, которые я помню, что вдруг понял, как это, понял, почему это, зачем то, и так далее. Ну, я думаю, и даже если человек не помнит прям с раннего детства, ну с какого-то момента он помнит. И там явно человек, это по сути, вся жизнь человека, да, в каком-то смысле. Ну, не у всех людей, есть люди, которые останавливаются на каком-то вещи, и, как мы говорили, остаются молодыми всегда. Да. То, как бы то ни было, во всяком случае, вот это получается. Теперь, человек, который родил ребенка, что он сделал? Он создает вот эту вот, он не просто выполняет свою роль, что это его роль также родить ребенка, а также его роль, он участвует в роли в создании этого ребенка, то, что делает этот ребенок, предназначение. Предназначение, которое должен выполнить этот ребенок. Теперь мы говорим, что такое благословение? Благословение – это то воздействие, которое помогает человеку как бы прийти к своей, выполнить свое предназначение, то есть выйти из мира лжи. И каждый ребенок, который рождается у него, он в этом выполняет свою роль. Еще один ребенок еще больше, еще один ребенок еще больше. Поэтому мы здесь скажем, что много детей, что это дает нам? Это дает нам идею выполнение вот своей роли. А это настоящее благословение, которое к нам приходит. Потому что в чем благословение к нам? Дать нам возможность подготовить, выполнить свою роль. Это вот, то есть мы говорим здесь о благословении второго вида, только о нем. И поэтому, чем больше нам приходит возможность что-то сделать, это называется благословение. Это значит, это воздействие, которое приходит в этот мир. И то есть, другими словами, если сказать, что он здесь благословил, что у вас было много детей, будет много детей, это значит, что вы получите большое воздействие свыше для того, чтобы выполнить предназначение только себя, этого ребенка, этого, еще. Если много, то это много. Это благословление. То есть он не просто получит инструменты для того, а также получит, ну, не только потому, что он получит инструменты не только для себя, но и для детей, как это сказано, каждый ребенок, который рождается, вместе с ним рождается все его обеспечение. Люди многие говорят, я не могу жениться, почему у меня нет денег, надо же семью кормить, воспитывать, так детей и так далее. Ну, а мы, как говорим, на самом деле не так. Каждому ребенку, он рождает, это же душа, это мы рассмотрим, ребенок родился, просто никто, ну, так, ничто, никто. Потом вдруг проходят годы, смотрим, вырос человек, это же какой-то, он уже самостоятельный, он сам, он не зависит от меня, он понимает, это другой мир, вот сам мир сам по себе, а как же он, когда был ребенком, вроде бы он еще... Это понятно, что то, что человек, когда он родился, он тоже сам по себе. Это тоже личность. Она еще не готова, скажем, жить в этом мире. Мы должны ее подготовить. Но в принципе это уже личность. То есть первоначально, до того, как она родилась, она смотрела с ужасом на этот мир. И может быть на тех, у кого она должна родиться. Что со мной будет, как будет это, да? И потом ходит в этот мир тогда. То, ладно, во всяком случае... Вот это вот, да, и все, что он выполняет и делает, получается, что это приходит через этого человека, который его родил. Получается, это благословение, он как бы, мы говорим, что дети – это благословение для родителей. Почему? Когда дети, ну, естественно, когда дети хорошие, когда они выполняют свою роль, тем самым они как бы, как это... а тем самым они как бы приводят к тому, что их родители выполнили свою роль, что родили те, которые выполнили свою роль. Ну, в каком-то смысле, скажем, чем больше и больше детей, они выполняют свою роль, поэтому это помогает родителям. Почему? Когда мы говорим, почему связь родителей с детьми? Потому что он привел их, это, ну, естественно, здесь связано, что родители участвовали, воспитывали, обучали, толкали, что если они привели плохо, то прямо наоборот. Но это идея брахи, благословения. Что значит благословение? Дается тебе возможность сделать, достигнуть, выполнить не только свою роль, но и роль этой души и так далее. То есть ты в этом участвуешь. И это большое благословение. Видимо, так как-то надо понять. То есть получается, что благословение... Это в каком-то смысле, что мы сказали, это притянуть воздействие в этот мир. Да, притянуть воздействие в этот мир. Каким путем мы объяснили? Из мира Ацилут. Удивительная вещь. То есть мы как бы можем вмешаться в этот мир, в систему управления, в духовные миры. Правильно, что мы не можем напрямую взять и что-то там изменить. Всевышний создал таким образом, эту систему, что она зависит от нашего поведения, чтобы у нас была свобода выбора. И тогда получается, мы своим поведением можем что-то притянуть из духовных миров. Это касается разных событий, разных вещей. Правильно, что когда человек смотрит, находится в этом мире, он смотрит на мир, он смотрит другими глазами. И говорит, благословение у тебя есть, я тоже хочу. Что имеет в виду? Хочет дачу и квартиру, что он хочет. Хочет разные инструменты, хочет разные, чтобы было приятно и хорошо жить. Различные вещи, но на самом деле это только второстепенная вещь. Она тоже дается только для того, чтобы вошло внутрь сознания, то есть только для того, чтобы человек мог достигнуть, выполнить свою роль. Для этого он приходит. Поэтому, когда мы просим молитвы, не просим, это значит, молитвы мы это объясняли много раз, ну как бы вот принцип, но не объясняли на самом деле. Что когда мы молимся в молитве, там различные просьбы, это. С другой стороны, мы говорим, что суть молитвы не в том, что суть молитвы человек должен забыть про свои личные интересы совсем. Он молится только ради Всевышнего. Как ради Всевышнего, когда я прошу для себя различные вещи? Поэтому мы говорим, что он просит инструменты для того, чтобы служить Всевышнему. И цель основная не чтобы мне было хорошо, приятно в этом мире, а чтобы служить Всевышнему. Это идея благословения. Ясно, что когда оно приходит в этот мир, даже в окружающий мир приходят человеку различные вот инструменты и так далее, ему хорошо, приятно и так далее, но цель, в этом идея свободы выбора, что для чего? Молитва для инструмента или инструмента для молитвы, скажем, это его роль, да, он молится для того, чтобы у него были разные инструменты и так далее, или эти инструменты уже для того, чтобы его служить Всевышнему. Вопрос, в чем здесь это? Это идея свободы выбора, это идея не то, что лишма, балишма, лишма, вело лишма, мы это разбирали много. Теперь, когда же, можно искать другую вещь, тоже надо отметить. Что если вот человек придет со стороны и скажет, мы сейчас поймем здесь тоже важную вещь, что люди приходят в мире, и вот, современно, последние там 200 лет или 300, 200 лет где-то, да, люди пришли к выводу, что нет Бога, нет духовного мира, нет духовной действительности, только материальный мир и так далее. Хорошо, сегодня эта точка зрения тоже разрушается в мировоззрении многих людей. Это ладно, но всегда в мире было понятно, что есть духовная действительность. Всегда. Но это не приводило людей к тому, чтобы они стали верить в Бога, служить и так далее. А к чему это приводили? Язычество, да, то есть идолопоклонство. В чем суть идолопоклонства? В каком-то смысле это, как это, кривые зеркала, да, это извращенное отображение понятия служения Всевышнему. Ну, вот понять вот тому, что мы говорим. То есть все вот эти вот идолопоклонства, оно было связано с мистикой. Это известная вещь. Потому что идолопоклонство, поклоняться какому-то идолу просто так, никто не поклонялся. Это было глупость. Они были намного умнее, чем сегодня. Или сегодня люди тоже поклоняются идолам. Как там, природе, эволюции и так далее. Всяким разным вещам. Идолопоклонство тоже. То есть природа, она может что-то создать, что-то делать. Кусок камня, он может начать мыслить. Кусок мяса, головной мозг, может привести к мыслям, решениям, захотеть. Компьютер может вдруг соединиться друг с другом с компьютерами вместе и начать властвовать в мире. Всякие фантазии, которые есть. Это идолопоклонство в прямом смысле. Он берет кусок материи, говорит, что он может что-то творить, что-то делать, мыслить, замышлять и так далее. Идея идолопоклонства, это понятная вещь. Но в древности они были более высокого уровня, чем сегодня, в смысле осознания. И тогда у них вся идея идолопоклонства, это было в рамках мистики. То есть они всегда, посредством мистики делали различные, как бы, неестественные действия. И вот это было обоснованием в их веру в этого идола. Он говорит, смотри, я вот сейчас сделаю с этим идолом что-то, то-то-то, и вот произойдет какое-то событие неестественное, хотя бы которое выглядит так, то тогда и так. Поэтому этот идол, он истинен. Это было, и на самом деле, это воздействие на людей, но воздействие эмоциональное. Да, то есть я увидел, что вот так произошло. И все, как это, или как сегодня, ну, христианцы, скажем, там тоже. Увидел видение там Христа где-то, или еще что-то. Я знаю, разные видят различные явления. И они видят разные эти, да, и видят, да, и им нужна какая-то вот, да, посредством мистика дает им вот это обоснование, вот это. Одна из идей наших – это разбить эту вещь тоже. Но вопрос у меня другой. Получается, что посредством мистики они могут что-то делать. Как может мистика что-то делать? Мы разбирали, что может, да, есть мистика, которая может делать различные действия в этом мире. Мы приводили даже, как мы этим занимались, к чему детали приводили, какая мистика, что делать, откуда и где и так далее, как мы это делали, мистику тоже приводили, примеры жизни. Но в принципе суть в чем? И есть такая возможность, да, теперь. И тогда можно спросить, подожди, ну, во-первых, а почему они не молятся? Да, они хотят молитвы, что молитва – обращение к Создателю. Я извиняюсь сейчас. Да, мы идем, значит, дальше. И Что мы сказали, идея мистики, но и приходят они, вот вся эта, все идеологии, то есть сегодня идеологии, они используют технологию, это вместо мистики, да, чтобы запутать мозги людям. А в те времена использовали мистику, она была намного более сильнее, чем технологии современные в этом смысле. Только здесь надо понять, во-первых, надо понять эту вещь, что сама суть мистики, она очень ограничена. Есть различные возможности делать. Мы это приводили, там, не хочу там детали приводить, заклинания ангелов, есть там заклинания ангелов различных уровней, есть шидим, я не знаю, как черти, как на русском, я не знаю, как на русском это точно назвать. Но есть некоторые духовные существа, которые можно это, да, как-то с ними наладить контакт, и вот здесь это делают различные действия. Но здесь мы должны понять, почему, что именно они делают. Вот делают различные события, которые в обычной природе не происходят. То есть вне рамок законов природы, той природы, которую мы видим. Но на самом деле это воздействие, оно тоже относится к природе. То есть, на самом деле, то есть не совсем, ну вопрос, там разные уровни, мы не будем ходить это, да. Я так понимаю, что все эти народы, которые делали вот эти вот мистика, ну, скажем так, вся эта мистика, она находится, вот ее воздействие приходит из миров, из мира Сия, немножко Яцера и совсем немножко мира Брия, кто может, я не знаю, если все народы могут относиться к этому. Ну и из мира Яцера, там идея заклинания ангелов, тоже не будем там приводить, есть разные имена, кто не хочу об этом рассказывать, но в принципе, но есть, и там есть вещи, которые можно делать, и это мудрецы это делали, приводятся в разных этих, да, там, книгах, что это использовали и так далее. Сегодня это запрещается все делать, потому что мы сегодня очень слабые, чтобы стоять против, чтобы делать воздействие вот этого порядка, то тогда это как бы мы как бы имеем дело с некоторыми творениями, через которых мы хотим делать воздействие. Творение духовное, есть творение в мире природы, в той природе, в которой мы находимся, и творение выше этого. То есть надо понять больше. Есть мир Ацилут, это мир управления, там нет творения, это свет от Всевышнего. Потом был создан человек, Адам. Адам, он включает в себя три мира. Вот эти вот, как у Адама была голова, ну назовем душа, нешама, рух и нефеш. Так его нишама это как бы мир Брия, его рух это мир Яцера, его нефеш это мир Асия. Когда он согрешил, он уменьшился, он не включал в себя, перестал включать в себя все эти миры, а становится частью этого мира, внутри этого мира. И здесь мы как бы рождаемся, но вот эти вот, все эти миры это идея творения. И все, что там есть, это творение. Ангел это тоже творение. То есть это не система управления, это творение, те, которые через они как животные в нашем мире. Только в нашем мире животные, они обладают телом, не обладают разумом. А там они обладают разумом, не обладают телом. Как бы другая вещь. То есть они как машина, может быть, точнее сказать. То есть у них нет свободы выбора. Они делают действия и так далее. Ими можно как-то руководить, делать различные действия. Так что, но эти действия, чтобы их делать, надо быть на уровне этого. То есть для этого должен быть человек очень большим праведником. То, что разрешается делать. Потому что если нет, то тогда эти силы, они пересилят его, и он может прийти к повреждениям очень сильно. Он может этого пострадать. Это мы то, что знаем действительно в разных народах, которые занимались мистикой. Всегда там в этих рассказах и о мистике, кто хочет посмотреть, потому что люди рассказывают о мистике, всегда это было связано с какими-то проблемами для того, кто делает эту мистику. Обязательно. Вдруг у него не получилось, что-то взорвалось там, ну там всякие фокусы делают. Почему? Ну, я не хочу объяснять, почему, зачем, как она поработает и так далее. это не принципиально для нас, да? Но обычно они используют какие-то предметы, там какую-то особую вещь, которая там что-то куда-то сыпет. Почему это надо делать, тоже вопрос. И делает все эти разные действия, вдруг что-то там взрывается, не происходит, получается наоборот и так далее. Кто посмотрит во всех там этих рассказах. И это понятно, почему. Потому что это действие мистика, оно очень ограничено. Оно не может сделать все. Почему не может делать все? Потому что над всем этим есть система управления. А в системе управления заложен план мироздания, что будет и как будет. И те, которые вот эти вот арены, если что-то они могут сделать, они не могут пойти против системы управления. Это понятно, да? Они не могут изменить замысел Всевышнего. Точно так же, как мы в нашем мире. В нашем мире тоже у нас есть различные инструменты, есть животные. Вот, скажем, я вот бы использую какое-то животное для каких-то действий. Но я не могу для всего, она не может сделать все. Не то, что у нее нет разума. Но даже то, что она, по сути, была бы способна, все равно не всякую вещь, не всегда и не везде я могу его использовать. Почему? Потому что вдруг молния ударила, она умерла. Почему? Потому что на небесах должно, чтобы это было разрешенное действие, как бы, да, то, что есть, то есть я не могу делать своими действиями, то есть у меня есть свобода выбора, я тоже могу делать какие-то действия в мире природы, но я не могу своей свободой выбора изменить или повлиять на замысел Всевышнего. Мы должны это понять, мы не раз это объясняли, мы не можем отменить замысел Всевышнего. Если мое действие идет против замысла Всевышнего, то мое действие разрушается. Иной раз пришел вместе с человеком. Да, и это значит, вот как мы в мире природы используем разные вещи, так же использование вот этих всех там мистики, оно тоже такого же типа. Только что оно же тоже творение, как и это творение, так оно творение. Только там творение другого характера, чем наше творение, чем то, что в мире мы находимся. И поэтому называем это как бы тоже в смысле природы, только более высокого порядка, более духовное. Они не проявляются, мы их не видим, не слышим и так далее. То есть можем услышать, если захотим. Но это действие, это теперь. Ихнее действие, оно тоже действие природы, не действие чуда. Но поскольку в нашей природе этого не происходит, то мы видим действие, которое делается после этого, как будто бы это чудо. Но на самом деле чудо – это то, что идет вне рамок системы управления. То есть, когда система управления путем чуда, тоже должен до этого дойти, чтобы объяснить эту вещь. А вот это само по себе, это как бы действие природы, только природы более утонченной, назовем это так. Теперь, и приходит это, да, и тогда мы скажем, подожди, вот посредством это человек может достигнуть различных целей посредством мистики. Пусть ограничено, пусть не во всем, но где-то что-то он может сделать. Может это благословение? То самое, да? Или скажем так, если оно ограничено, то почему бы им не помолиться? Какая разница между действием молитвы и действием вот этих вот, да, этой мистики? А суть в том, мы сказали, принципиально, потому что источник действия ихних, он как в мирах нижних, то есть Брия, даже Брия там обычно не касается никто, в основном только в мире Асия. Вообще то, что в народах мира это касается только в мире Асия, это обычно только касается различных вот этих шедим, чертей, или там как это, вот эти вот существа, а вряд ли они знают, как там заклинать ангелов и действовать через ангелы. Ну, может быть, кто-то там из них пытался в древности делать что-то. Белян, может быть, мог делать что-то определенное. А так, в принципе, да, это в основном вот эти вот действия самого низкого порядка, но там в духовных мирах. И когда они делают эти действия, это есть принципиальная разница есть между этим и между тем, что делается в молитве. Потому что в молитве мы делаем воздействие на систему управления, что оттуда приходит изобилие, воздействие. И это называется благословение. То, что происходит в результате мистики, не называется благословением, это не воздействие, а вот это вот какое-то, как то, что мы в природе взяли, использовали какой-то инструмент и сделали что-то. Посредством взяли животное, да, научили там собаку приносить почту нам, скажем, да, где-то в море приводят, что один из мудрецов Да, у него был шеф домашний, который играл у него по дому, приносил почту, не знаю, что делал там разные вещи и так далее, да? Это идея, значит, и теперь, и воздействие другого характера совсем, идея молитвы. Это воздействие на систему управления, чтобы Всевышний, управление Всевышнего, чтобы оно было, чтобы при управлении пришло от Всевышнего, оно называется воздействием, вот это, благословлением. А не вот эта мистика. Кто-то придет, скажет, подожди, я с посредством мистики тоже могу сделать. Зачем нужна это? Это другое, да, оно, во-первых, ограничено, во-вторых, во-первых, действие, которое человек здесь может делать, оно ограничено, во-вторых, здесь принципиальная разница. Мы хотим притянуть из мира управления для нас и жизнь силы разные возможности, чтобы служить Всевышнему, чтобы выполнить нашу роль. Иной раз я могу это сделать и посредством мистики тоже, как мы сказали. Только в наше время это нельзя, потому что иной раз поскольку мы недостаточно готовы для этого, может нас повредить. Но как в мире природы, я же использую разные инструменты, которые для того, чтобы служить Всевышнему. Это да, я могу это использовать. Но мы притягиваем то самое, его надо притянуть в этот мир, эти инструменты, чтобы они были. И также там, вот в этом духовных мирах тоже. То есть получается, идея молитвы, это приходит притянуть изобилие, притянуть то самое воздействие из очень высоких мест, а не то, как мистика, которая делает в самом низу, в принципе, по сути. Но суть не только в этом. Потому что если спросим, а почему же эти всякие идолопоклонцы, вместо того, чтобы заниматься мистикой, обратились бы в молитву ко Всевышнему, сделали бы тоже такой же путь, можно получить из более высокого. Потому что у них цель в мистике получить какие-то преимущества в мире природы. То есть мы же сказали, что такое воздействие. Благословение. Это то, что приходит внутрь сознания, и часть его приходит снаружи сознания, в окружающем мире, что оно приходит для чего? Оно тоже приходит для того, различные события вокруг человека, чтобы вошло внутрь сознания, чтобы сознание осознало новую вещь. Часто события вокруг человека могут привести человека к различному пониманию различных вещей. Получается, что цель воздействия Всевышнего, оно по сути внутрь сознания. И даже то, что снаружи, в окружающем мире, для того, чтобы служить Всевышнему. Но они-то не хотят служить Всевышнему. Они хотят эти изобилия, которые приходят, для того, чтобы служить самим себе, то есть чтобы использовать для своего интереса. Даже то, которое приходит вокруг нас, в этом благословении, оно приходит для того, чтобы мы его использовали для служения Всевышнему. И даже когда мы немножко используем для своих интересов, но понимаем, что это Всевышнее для него, тогда получается мы только шло лишма, балишма, что это тоже хорошо, в конечном результате там есть во имя Всевышнего тоже. Но у них-то цель прямо другая, то есть прямо противоположная. Я не хочу получить внутрь свой сына, я хочу вокруг себя получить. Для чего? Не для того, чтобы служить Всевышнему, а для того, что это. И вот это они не смогут притянуть из мира отсюда, потому что там приходит только для того, посредством молитвы. Тогда молитва не будет работать, потому что эта молитва не просто не во имя Всевышнего, что из не во имя приходит во имя. Это молитва против во имя Всевышнего. Это понятно, потому что эта молитва они ничего не получат. Когда у них эта цель, когда цель у человека служить Всевышнему, даже когда результат он использует для каких-то своих интересов, то, что ему Всевышний послал, но он в конце концов имел в виду также для Всевышнего, как это называется не во имя, из которого приходит во имя. Не то, что лишма, балишма. Но когда же вся его цель, это только преимущество в этом мире, что для чего делать мистику? Чтобы поднять себя над другими, чтобы захватить власть, чтобы получить какие-то преимущества, чтобы быть сверх-сверх, там, и так далее, для этого делают. Так, ну, ты хочешь для этого? Поднимись выше, ведь воздействие мистики, оно слабое. Поднимись выше, там будет воздействие высокое. Да, но там он аннулируется относительно сознания, создателя. Он не может там это притянуть, что там должен поменяться. Потому что, чтобы оттуда притянуть, он может притянуть. Допустим, да, кто это, кто что. Но чтобы он мог притянуть оттуда, ему нужно прийти к Создателю, то есть делать во имя Иисуса, иначе не получается. Да, да, хотя бы не во имя, из которого приходит во имя. А тут у него прямо противоположная цель. Поэтому они когда говорят, поэтому они хотят правильно, что я хочу получить разные преимущества в этом мире, хочу больше. Помоги, чтобы было. Нет, тогда я должен был верить Бога. Я хочу быть хозяином в мире, не чтобы Бог надо мной был. Это понятная вещь. Поэтому это вся суть всех идолопоклонников, которые в мире есть, то, что было в древности. Сегодня то, что это уже, в принципе, та же идея, только на примитивном уровне. А в древности это было более глубокое понимание. Но вот у всех этих язычников, которые были, но они, значит, да, но цель их не была что? Вот достигнуть, да, вот это, да, получить какие-то преимущества, вот, да, в этом окружающем мире, и вот посредством мистики, чтобы я был это, да, да, значит, это, и тогда они придумали, то есть почему, потому что идол от них ничего не требует, идол это тоже их обслуживает, а Бог он от них требует. Он может послать воздействие в этот мир, можно помолиться и притянуть его, но только для той цели, во имя Всевышнего, не в какой-то цели другой. Ну, а человеку это не нужно, он хочет для себя, а не для Всевышнего. Да, это идея. А вот для этого я придумал себе какого-то идола. Вот идол он может. Я ему укажу, что он хочет, что он не хочет и так далее. Я буду над ним хозяин в каком-то смысле. И как люди в это поверят, этого идола? Сделаем различные вот мистику, и тогда люди увидят, удивятся, значит, они будут знать, в чем был там суть, как он это сделал, это действие, и скажут, что вот он Бог. Так это обычно. И все доказательства в мире природы, как мы знаем, в мире, в народах мира, как там доказаться в каких-то вещах это. Чудо он сделал, какое чудо, какое явление сделал, вот, значит, он Бог. Вот чудеса делает. Он же делал много чего, у меня было не раз споры со всеми, там это и в христианстве есть такая идея, и в исламе такая же идея, и в языческих разных этих, что приходит и говорит, как так ты не веришь, вот это Бог, он же чудо сделал, он же предсказал что-то такое, он сделал что-то еще, вот это, как это, как... А евреи что сказано, что когда переходили через море, то тогда... Значит, были там удивительные чудеса. И тогда фараон поверил Бога. В конце концов, фараон это потом царь Нинве, кто знает, Нинве, что там Йона была вся идея, и он сделал там, привел из город к Чуве впоследствии. Но сама идея, что он там, он что он не хотел принимать, что есть Бог, что он знал все вот эти, говорит, что все это мистика, все это колдовство, все это. До того момента, что он понял, что не может быть. Почему мы когда-то приводили, разбирали, что именно он там проходил, несколько этапов осознания этого дела. И он понял, что величина чудес, которая была настолько сильна, что невозможно никакой мистикой это сделать, он понял, что это Создатель. Он поверил Бога. Приходит там Рамбам и пишет, что единственный, кто не поверил там Бога, это еврейский народ. Да. Не потому, что они не верили в Бога. Они, конечно, верили в Бога, но не из-за этих чудес. Не это у них было решающее. Почему? Потому что евреи не верят в чудеса. Что значит не верят в чудеса? Человек делает чудо. То, что человек делает какое-то чудо, то есть явление, которое находится вне природного, это не доказательство истинности. Правильно, что были пророки, делали чудеса и так далее, но эти чудеса они делали как помощь для, как использовали, да, то есть не сами делали через Всевышнего, то, другое, были это было как необходимо для вот выполнения его роли в этом мире. Но не как доказательство истинности Создателя. Это не используется. А где же они получили доказательство истинности Создателя? На горе Синай. Что там произошло? Они не увидели чудеса в окружающем мире. Они поднялись в пророчество. Пророчество – это выход из мира природы. То есть, как бы вот мир природы, где он сознание у нас, да, вдруг аннулируется, он появляется новое сознание. Это, в принципе, постижение Создателя внутри сознания. Это чудо внутри мира мысли, а не в окружающем мире. То, что в сознании человек постигает, там нет сомнения, когда он поднимается в пророчестве, там нет сомнения истинности. То, что я вижу глазами, какое бы чудо это ни было, у меня всегда стоит вопрос, а может быть, что-то за этим стоит. То есть никогда не доказывал. Для евреев никогда не было доказательства чудом. Придет кто-то покажет чудо, вот теперь поверь в меня, что я Бог. Нет, даже ты делаешь, рассечешь море. Почему? Потому что мы верим только в Бога. Почему? А откуда ты его взял вообще? Потому что были на горе, мы все, в принципе, были на горе Синай. И там поднялись в пророчестве и, назовем это, видели, контактировали. Кто как назовет это? Создателем непосредственно, не через глаза, не через окружающий мир, не через различные воздействия, а в контакте прямом, где нет сомнения. А все, что через глаза, через осязание, через так далее, через пять ощущений, всегда есть сомнения. В это мы не верим. Да, то есть не то, что мы не верим, мы можем это использовать для различных вещей. То есть, если приходит, говорит, вот Бог делает чудо для того, чтобы это, ну, что он делал чудом для того, чтобы, что мне нужно, я знаю, что есть Бог, я знаю, что он делает чудеса, если это не противоречит Торе. Я это принимаю, почему нет? Но не это для меня доказательство истинности Создателя. Чудеса нет. Поэтому евреи никогда не принимали чудеса. Да, и тогда. И, ну, есть много историй про это. Да. Хотите, может, расскажу одну из историй. У нас, потому что, значит, нет времени. Я хотел все дальше продолжить, но это уже, наверное, следующий раз. Но одну из историй я расскажу. Я не знаю, когда я рассказывал, не рассказывал. Мне просто мой сын сейчас напомнил про это, что когда он был ребенком, я ему рассказывал эту историю, а он сейчас там где-то давал драшу в своей синагоге, в своей ешиве, где он учится. И там вся эта история загорелась. Написал одну где-то. Принцезора, по-моему, приводится. Во всяком случае, я это читал в одной из... книг одного из, ну, спасских мудрецов там. Да, где-то несколько поколений назад. Так он приводит, говорит такую вещь. Была история. Где-то он, как это я читал, что это где-то в Африке, шел, значит, один еврей. Да, шел один еврей из какого-то места. И, ну, раньше как ходили, то с места на место уже не было гостиниц и так далее, то и шли пешком, и когда была ночь, много дней наросли, и к вечеру приходили в какое-то селение, и там, значит, стучались в какой-нибудь дом, чтобы их приняли на это, да? Да, чтобы у нас, чтобы приняли на ночлег. И вот он идет куда-то в свое место, это, и проходит там через какое-то селение. Ну, не евреи, какие-то люди там, это значит. И постучался там, попросил ночлег, его приняли, хорошо, все. И, значит, он сидит за столом, и они там рассказывают, да, что вот у них, как у них это положено, как у них, что они так принято у них, это ихнее дело, ихнее там религия, знаешь, что там. Что они всю жизнь делают все, что они хотят, да, это значит. А потом... В какой-то момент там они, там у них и свой идол, свое поклонение, там чему-то, они зажигают большой огонь, и вот не кто-то, значит, прыгает в огонь и сгорает. Вот он сначала всю жизнь делал все, что он хотел, потом пришел к кому-то концу, и он, значит, прыгает в огонь и сгорает. Почему они так делают? И говорит, вот ту самую ночь, вот после того, что происходит это сожжение, семья его, значит, делает праздничный стол в доме, стол уже, и ждет. Ровно в полночь стучатся в дверь, и входит этот человек, который сгорел. И приходит, и рассказывает, куда он попал, и как там хорошо, и все это, и так далее, до утра он с ними прилет, а потом, значит, уходит, и все. Это, значит, история. Так, говорит, каждый раз у нас происходит. Так и поэтому, ну, их не религия, они так в это верят, они так живут этим и так далее. То еврей ничего не сказал, да, пошел дальше. Потом на обратном пути он снова проходит через это место и заходит в этот же дом. И тоже, значит, и да, приходит этот дом, и они друг говорят, друг видит там праздничный стол, все это. И вот тот самый хозяин, который, с которым он там общался, они говорят ему, что он этот хозяин, он сейчас он тоже прыгнул в огонь. Да, вот костер, и они его ждут. что он сейчас придет. И он тоже вместе с ними сидит, ждет, и, значит, приходит, значит, полночь, стук в дверь. И действительно входит этот хозяин, с которым он сидел, который это, да, приходит и, значит, рассказывает, как все хорошо, как все это и так далее. Это все, действительно, все так оно и происходит, как они рассказывали. Ну, значит, приходит, начинается к утру, он должен выходить. Уходить, значит, уходит, потом больше не возвращается. Он, значит, выходит за... из дома, из-за ворот, а еврей идет за ним. Тот самый. Тот идет дальше, люди. Говорит, что ты за мной идешь тогда? Говорит, нет, я хочу говорить, пока я тебя не отпущу, пока ты не выясню истину. Все, в чем здесь суть? И тот и так мялся, как-то говорит, смотри, я не тот самый, конечно, человек. Я шед. Тот самый черт, или кто там, как, что я всякий раз одеваюсь в этого человека, того человека, который прыгает, вот, в огонь и так далее, я каждый раз одеваюсь в его образ, его это, да, и прихожу и рассказываю, зачем, чтобы тот путь, по которому они идут, человека ведут его, если они хотят ошибаться, то Всевышний дает им такую возможность ошибаться. Здесь есть много различных идей, которые, ну, с точки зрения морали, зачем, почему так он делает. Но это как бы, поскольку они в это верят, они это хотят, они так это, то Всевышний делает так, как они хотят. Да, тот путь, по которому они хотят идти, Всевышний дает человеку идти по тому пути, которому он идет. И для них это доказательство, он показывает им, как доказательство. Для них это доказательство, ну, то, что мне здесь интересно, но там есть много разных, что выходит из этой истории. Но, в принципе, здесь то, что получается, для них это было доказательство истинности. И действительно, пришел тот же самый человек, хозяин, и говорит, вот так и так, я там нахожусь, все хорошо, не доказательство. Для еврея это не доказательство. Приходит он, приезжал там к стенке, тот говорит, нет. Я на самом деле не тот человек. Это идея мистики такой, да, что он вдруг возвращается, вот, и такой тот самый шед, черт и так далее, кто он там был, который может принимать разные образы и может ходить и так далее. И он приходит, приводит их к этой ошибке. Не просто, потому что они хотят ошибиться. Так он их приводит каждый раз. Но получается суть здесь что? Что человек, который видит такую вещь, он не может не поверить в это. Но еврей, когда приходит, ну, тот, во всяком случае, образован в этом деле, понимает, что это такое, не может с этим согласиться. Это не так. А кто-то скажет, что это глупость, и нет никаких шедим и так далее. Ну, я рассказывал когда-то личную историю явно, что это были шедим, когда это, да. Но, в принципе, это то, что вот мы знаем и разбираем это. Да? В любом случае, это в чем идея? Что мы не верим никогда в различные там даже самые чудесные события, неестественные, непонятные. Для нас это не доказательство истинности того. Оно есть, почему-то есть, оно может быть. В чем суть его, в чем принцип? Может быть, не всегда мы можем разобраться, откуда это приходит, почему. Но это не доказательство. Доказательство, оно когда оно не чудо перед глазами, а чудо внутри разума. Это когда мы выходим из, когда разум выходит из мира природы и входит вот в тот мир, что это как бы чудо в сознании человека. Вот это чудо, да, доказательство. Это не чудо, тоже не чудо. Это значит, это как это? Я так условно назвал это чудо. Это когда контакт с Создателем происходит внутри сознания, а не посредством пяти ощущений. Ну, я думаю, на сегодня достаточно. Просто мы, я не успел дальше то, что мы хотели разобрать, мы это разберем дальше. В следующий раз.
Да. Спасибо большое, Захария. Есть вопросы?
А, вопросы. Давайте посмотрим вопросы. Да, записывается на получить. Нет, тайны. Или вопрос такой. Это правда, что если человек похож на тебя и так же поступает, как ты, он твое отражение. И если у него такие же, например, недостатки, хотят показать, как ты себя ведешь на его примере, если человек выучил урок и пошел дальше, то эти люди уходят из твоей жизни, преподав урок, ты идешь дальше. Я не знаю про такое явление. Это ясно, что все, что происходит вокруг человека, оно приходит его что-то обучить, это понятно. Если есть такое понятие, прям точно он как он, вместе с ним, ну... Может быть, в древности было такое, это явно такое более открытое как бы управление. В наше время, не знаю, если такое это есть, может быть, когда-то это было такое, потом исчезает. В наши времена мне не знакомы так, что это происходит так. Приходит кто-то точно такой же, а потом исчезает. Но в принципе, если что-то, все, что происходит в мире вокруг человека, оно приходит для того, чтобы обучить человека чему-то. Конечно, либо так, либо так. То, я думаю, ответил на это. Да? Как это возможно перетрансформироваться до 10-го тысячелетия? Это значит, да, как мы можем перейти в это 10-е тысячелетие? Это значит нам, то, что нам дает путь Всевышний, когда человек, когда он становится праведником, служит Всевышнему, выполняет, исследует и так далее, то, что нам обещают, что в результате этого мы выполняем свою роль. И для этого мы были созданы, для этого были созданы вот эти вот события, которые с нами происходят, для этого нам была дана жизнь. И если мы как бы эту роль выполнили, то тогда она была дана именно для того, чтобы поместить нас туда. Так тот, кто создал этот мир, он нас туда и поместит. Но там будет длинный процесс. Сначала приход Машиаха, будет мир как, ну, мир как бы мир природы, но другого характера, не как у нас. А потом он будет одухотворяться, изменяться, подниматься по уровням, а тогда это второе, это седьмое тысячелетие, шестое тысячелетие, нет, седьмое тысячелетие, восьмое, девятое, десятое, значит, самый верх и так далее. Как-то точно там мы не можем об этом говорить, не можем это понять. Но это уже не будет от нас зависеть. Все, что от нас зависит, это только вот в этом мире. А там уже другой процесс. Да, не от нас зависит. И там тот, кто этот процесс создал, он знает, как нас трансформировать, да. Мы только должны это заслужить, это разница. И как мы будем функционировать? Да, как будем функционировать? Мы живем только в начале третьего тысячелетия. Не, мы же в пятом тысячелетии, в конце пятого тысячелетия мы живем, да? В конце шестого. Мы, в принципе, живем в конце шестого тысячелетия. Да, как мы будем там функционировать? Но обратно, про то, что сказано после прихода Машиаха, вот какое-то определенное время, про это и что-то говорится, как будет мир, там, я знаю, будет этот мир, лев будет жить с овцой и так далее, еще раз вещи, мы что-то говорим, у нас есть про приход Машиаха, время это. А то, что дальше и выше, мы не можем описать это. Как нам трудно сейчас. Трудно, да. Ведь мы живем только в начале, а как нам трудно сейчас? Не, правильно, трудно сейчас, потому что там уже будет намного лучше и легче. Да? То есть там уже от нас не зависит, это нет проблем. Вопрос, трудно или не трудно, оно от вопрос, трудно или не трудно в жизни, это когда есть свобода выбора. Когда нет свободы выбора, нет понятия трудно, не трудно. Уже другая система управления, другая. Да. Да. Спасибо за шед как творение для свободы выбора человека. Шед как творение для свободы. Да, тоже он играет какую-то роль. Надо понять, что какую роль играет ангелы, какую роль играют вот эти вот шеди, солнце, звезды, не те солнца, которые мы видим, а то, что вот над ними, духовные понятия и так далее. Все это надо разбирать, каждая вещь, она, конечно, есть смысл, но это нужно уроков долго, много для каждой вещи разбирать, что это такое. У каждого есть, конечно, своя какая-то определенная роль. Вот. И все это создано для того, чтобы у человека была свобода выбора, не сомнений, как и нас окружающих. Да, почему народы мира сильнее нас? Хотя мы не сказали, что сильнее нас. Кто это? Почему? Кто сказал, что он сильнее нас? Мы сказали, что у них и не сильнее, не. Народы мира древности были сильнее, чем народы мира сегодня. Это то, что мы хотели сказать, понимает, осознает и так далее. Или то, что говорит сильнее нас в наше время, что наше время, уже это имеете в виду, но это вопрос того, что мы находимся в Галуте. А так, в принципе, мы не сказали, что они сильнее нас. Да, но и мистика, то есть вся мистика, которая у них, она тоже пришла, в принципе, приходит из истории, из иудаизма и сути, потому что это источник всего знания, да? Неважно, как оно было, скажем, мистика в средних веках, я напрямую приходит из вот разных там каббалистических и так далее книг, А мистика, которая была раньше, она приходит из тоже истории, вот первые пророки, которые были и так далее. А мистика, которая была до этого, это приходит из знания Адама, Ноха и так далее, что это то же самое, в принципе. Это и есть Тора, в общем-то, там у них. Адам решен, Адам первый человек, он родился в мире самой Торы, ну, скажем так, да? Или его родители Тора, ну, я не знаю, как там разбираться. Беседер, да? Надеюсь, я ответил.
Да, и Верочка, пожалуйста, вопрос. Рав Захария, ну, спасибо за лекцию. Лекция, как всегда, потрясающая. Просто настолько все это вы разъясняете, проясняете. Но у меня и раньше был этот вопрос. Вы нам как-то тоже рассказывали про вот эти все шедим там и прочее, и вы колдовство. И вы говорили, что вот эту силу что-то такое совершать, ну, что выглядит чудом, им тоже дает Всевышний. И даже, ну, это вопрос, но даже более, что меня удивляет, что вот в том числе и праведники раньше, они были более сильные, и они тоже использовали, ну, в служении там чуть ли не вот эти шедим.
Не в
Они такие...
служении, не в служении, служение не используют. Они
Ну, не в
используют, не,
таком
ну в смысле,
смысле,
да,
но...
в обыденной
А там, не
жизни, что
знаю,
им тоже иной раз для Всевышнего. Вы
полы
сами,
подмести,
да, в
там,
обыденной жизни,
неважно.
да.
Но меня это, я как-то это не могу принять. Мне кажется, что это язычество в самом худшем проявлении этого слова. Я не могу этого понять. Как это тоже как бы, ну, могу понять, что если это от Всевышнего, вроде как именно как выбор, чтобы не избрать это, что вот это как соблазн. Но если к этому прибегать, может быть, и от этого
Нет,
вот так вот внутрь
Шулхан
глубоко
Арух
влияет.
приводится, есть Шулхан Арух, там Авода Зара и так далее, Шулхан Арух приводится, значит так, насколько я помню этот, значит, Маран, в смысле, Бетешев говорит, то есть, ну, автор Шулхан Арух говорит, что Масе Шидим Мутар, Масе Кишу Пасур, Масе Шидим Мутар, да, то есть, действие колдовца запрещено, действие шедим разрешено, но в наше время нельзя делать это, потому что может повредиться человек. А Рамо там приходит и говорит, что маасе, как это, маасе, да, действие колдовца, маасе кишу, то есть колдовство запрещено, действие шедим тоже запрещено, потому что он может получить воздействие, потому что он может повредиться. Но в те времена, что они были люди на более высоком уровне, они могли. Почему нет? Но есть то, что можно делать, так можно. То, что нельзя, нельзя. Это как инструменты в мире. Есть вещи, которые можно делать. Есть вещи, которые запрещены. Да? Действия мы же знаем в мире природы. Есть вещи, которые мы можем. Скажем, запрещается смешивать животные, скажем, да, друг с другом. Почему нет? Ну, какая разница, если это... Ну, запрещает, а нам не запрещает. А другое разрешает, а другие вещи разрешает. Так я использую это то, что разрешено. Я использую для тех вещей, которые мне нужно. Это тоже относится в каком-то смысле к природе. Я могу это использовать, если я нахожусь на этом уровне. Почему нет? Не сказано, что это запрещено. То, что запрещено, это колдовство. Принципиальная разница между колдовством и мастерством. Колдовство – это обман. Колдовство, как мы это объясняли, оно не изменяет реальность. Оно создает впечатление на человека, как будто бы реальность изменилась. Это называется колдовством. И это ложь, это запрещено. А действие шедим, оно, в принципе, ограничено. Там невозможно делать все, что хочет. Да? Но оно возможно. И это одно. Есть еще заклинание ангела, это другая вещь. Более. И там тоже есть разрешенные вещи. Есть имена разрешенные, имена запрещенные, там еще что-то
А,
много.
ну, я не знаю, а кем это разрешено? Я
Тора,
не понимаю, что
Тора,
это
это Шулхан
разрешено.
Арух, Шулхан Арух, приходит от Тора. То есть Шулхан
Хорошо,
Арух не говорит, что можно, но
но
он как бы намекает, что было можно, только нам это нельзя, потому что мы недостаточно
А я
можем.
вот думаю, не от того ли происходило все время падение народа, что вот это вот что-то творец Всевышний, я не верю, что он это разрешал. Зачем-то он это создал.
Нет,
Ну,
почему вы
мне
считаете, что
непонятно, зачем.
мистика запрещена? Плохо.
Ну, потому что есть Всевышний, есть его слово, есть молитва. И вот, пожалуйста, и получаем то,
Копать
что...
землю, лопатой можно?
Чего?
Копать землю лопатой можно? Экскаватором?
Так при чем то? Это ж не чудо.
И это тоже не чудо. Это то, что мы хотим сказать. Это некоторый инструмент, который в руках человека, может, как лопату можно использовать. Только в наше время он не... Мы как бы, он находится на... Он невидим, находится в другом, как бы, в духовном мире. Мы находимся в мире, где для нас это более скрыто. И так далее, и так далее. Но, в принципе, это как лопата.
А вот вы сегодня как раз говорили, что... Ну, они могут эти все
делать. Я с лопатой не все могу делать, правда?
Вы объясните, что они могут... Что дело в том, что они действуют в рамках природы, но как-то так немножко ее изменяют.
Это другая природа. Это кто? В смысле, вот эта мистика?
Вот эти всякие там мистика и все.
Ну да, я имел в виду такую вещь. Что то мир, где они находятся, тоже мир творения. Только творение другого уровня, оно более духовное. Как у человека есть человек, он человек. У него есть мысли, тоже человек, но оно в другом мире как бы находится. Но мысли человека, есть эмоции человека. Эмоции человека нет в природе, но они есть. Как бы, да, и есть тело человека, эмоции и мысли. Ну, мы же не можем сказать, что эмоций нет, нельзя это, да, они воздействуют на наше тело, на прочее, вокруг и так далее, но мы их не можем увидеть, не можем почувствовать, не можем пощупать, то есть почувствовать мы чувствуем, да, ну, вот такие, не можем пощупать, не можем сфотографировать, ничего не можем, но они же есть, и имеются определенную роль, они тоже творения, они тоже подчиняются различным своим законам, эмоции человека не подчиняются законам физики и химии, понятно, да, каким-то другим законам. Также у тех есть свои законы, которых они, как бы мир, в котором они сами существуют, сами по себе, как бы тоже мир. Мы же говорим, все это мир мысли, мирах мысли, разных уровней.
Зачем Бог их создал, когда они такие?
Как и все, для того, чтобы с одной стороны как инструмент, а с другой стороны как испытание, как свобода выбора тоже.
Ну, испытание, я понимаю, да.
И то, и другое.
А ну, вы сказали, ну, души, да, они томятся там. Абсолютно они в мире закрыты ложью, да?
Вот. Да.
Так и где это? Это же не в нашем мире?
Нет.
А откуда там ложь?
А ложь на самом деле, она находится в нашем мире только как бы проявление ее. На самом деле это мир клепота, что называется. Это есть, конечно. И то, как когда было разрушение миров, помню, мы рассказывали эту вещь. Так эти килим, которые разрушились, тоже те вот то, что разрушилось, оно включало в себя добро и зло, то есть истинную ложь. То есть первоначально, как бы то, что было как бы в системе управления первоначально, которая была, она как бы включала в себя все. И то, и другое, да? И оно как бы было разрушено, а потом было построено. И то, что хорошее, оно было выбрано, а из плохого возник мир вот этого зла. Или лжи. Это что же ложь? Это как вот иллюзия, которая приходит ко мне. Приходит ко мне, рассказывает сегодня какую-то историю. Это мысли. Мы же говорим, что все находится в мире мысли. Но наше сознание мира лжи, как будто бы это истина, тоже находится в мысли. Вот, и вот где-то там, в районе мысли, но не у человека мысли, а в мысли как бы мироздания, назовем так, да? Есть вот это, назовем это местом, кто хочет сказать, да? Это вот есть такое духовное понятие, что там этот мир уже, как бы он был разделен. Потом, значит, сначала поломался, потом из него были выбраны те хорошие вещи, то есть как бы истина, и она, из нее был построен мир Ацилут, а остатки, которые остались, там какие-то искры, это души людей и так далее, это то, что мы должны исправить, осталось для нас. Как возникло этот мир, как бы, лжи? Первоначально, ведь мир был создан из бесконечности, правильно? Бесконечность, где нет границ. Что такое бесконечность? Нет границ. Нет, есть только бесконечность, нет никаких изменений, никаких этих. Но был замысел, как бы из бесконечности приходит замысел для возникновения конечных миров. Как только возникает конечный мир, это значит, возникает граница. Когда возникает понятие границы, у нее возникают две стороны обязательно. Как должно быть и как есть и как нет. Первоначально оно выглядит, как это есть, а этого нет. Но когда оно начинает огрубляться и приходить, принимать более-менее духовные эти, да, и так далее, то вот эта идея нет, в какой-то момент видится, как будто бы, что оно не про, может быть, оно и есть, только это зло, это ложь. Да? То есть оно может иметь как бы реальность, но на самом деле это ложное, ложное. То есть это превратилось в понятие, два понятия, как бы две стороны этого границы, и они приходят два понятия, истина и ложь. Если до этого это вторая сторона этой границы в духовном более высоких мирах, где все открыто, оно представляется как нет. То есть, ну, когда есть что-то конечное, что-то есть, а чего-то нет. Правильно, да? Так когда вот это чего-то нет, такого нет. Там оно истина по-настоящему. Это есть, а этого нет. Но когда оно приходит, происходит больше и больше сокрытие, то то, что нет, на каком-то этапе может показаться, как будто бы оно есть. И так далее, и так далее. Так возникает как бы мир. То есть приход до самого корня. Это поэтому при сотворении первоначально, что у нас было? Сокращение и вход света внутрь этого. Так идея сокращения, она приводит как бы к этим двум сторонам.
Вот про отцы вы сказали, они как бы соединились с системой управления. Ну, система управления была создана до этого, да?
Да.
Конечно. А они просто как бы...
Ну, больше... колесницы, когда прилепились, не назовем так. Не знаю, как...
Ну, хорошо. Еще хотелось спросить вас о жертве. Потому что вот нужна ли и сейчас Всевышнему эти жертвы?
Жертвоприношения сегодня заменены молитвами. Жертвоприношение – это молитва, на самом деле. Но тогда она была на высоком уровне, а сейчас она как бы разделилась в сердцах человека. И как бы в каждого человека, у него как бы в сердце маленький храм. Так это на Шахан приводит там, да? Но, это. Но конечно, когда приносилось жертвоприношение в храме, уровень этой молитвы был намного выше, это понятно.
Холокост... Спасибо, вы в свое время объяснили, потому что это у каждого доверие вопроса, куда же смотрел Бог и так далее. Но до того, как вы объясняли, ну, много лет назад, я так, ну, поняла, это очевидно было, что благодаря этому возродилось государство Израиль, и что этот Холокост, это вроде было как жертва. Вот жертву принесли в такую огромную, и возродился Израиль. И вот у меня мучает и сейчас вопрос вот с заложниками.
Не вопрос жертвы, не вопрос жертвы. Что вот надо входить?
Это тоже жертва.
Не-не-не, хорошо. Нет у нас понятия жертвы людей. Нет такого понятия. Не жертвы людей. Здесь по-другому как-то надо объяснить. Не, есть жертвы, Всевышний может взять человека, вернуть его в этот мир, поставить и так далее. Есть предназначение каждого человека. Это человек, то, что с ним происходит, независимо от него. Это, в принципе, его роль в этом мире, в каком-то смысле. И это Всевышний только решает, не мы. Мы не решаем это дело. Ну, это отдельная тема, надо рассматривать, конечно.
Да, ну, я просто думаю, мог протянуть руку и вывести всех.
Нет, здесь непростой вопрос, если вы говорите в актуале, что это непростой.
Но это нужно отдельно.
Ну, может быть, но я просто не так обычно, не очень... расположен заниматься актуальными вопросами.
Но это не политика, это опять же отношения со Всевышним.
Может быть, как-нибудь коснемся про это
дело. И это очень важно, вы сами говорите, люди вроде меняются, но вот людям тут не только не столько себе, сколько другим. Как-то хотелось бы по возможности объяснить, что же все-таки происходит, чтобы как-то они не отвернулись. Некоторые говорят, у меня много вопросов возникло. Богу. Ну, это вот, может быть, вы когда-нибудь это
разберетесь.
Вообще, спасибо огромное вам, ну, просто нет слов. Так вот, все замечательно. Спасибо. Слава Богу. Спасибо.
Пана, пожалуйста.
Спасибо огромное. Разовчика, потрясающая у вас лекция. Впрочем, как всегда. Вы знаете, у меня вопрос немножко необычный.
Да.
Есть связь между словом благословения и словом «колено».
Благословение и колено. Благословение. Не, браха. Не, что значит колено? Поколение вы имеете в виду?
Нет. Колено. Колено. Берех. Часть.
Благословение и берех. Браха. Браха и берех. Да, конечно. Должно быть это, да. Конечно, должно быть. Там даже построено из одного слова, там должна быть связь. Какая связь точно, ну, надо разбирать, я не помню, но в принципе есть такое это, да, берег, там, как приходит благословение, через берег, это почти, ну, это ходить в кабалу, там разные эти, да, там есть понятие ног, да, там что это, нефтеход. Да.
С каким преклонением это связано?
С понятием преклонения.
Колено,
это на русском, мы же говорим на иврите берег это колено. А вот понятие преклонения, ну, на иврите как это, нет такого понятия преклонения, как это, лештаховод может быть. Другие слова, нет слова берег. Правильно?
Ну, есть глагол лихроа, встать на колени, да?
Лихроа или лештаховод, крия, скажем, крия, но нет там понятия берег. Ну, может быть, есть связь, мы можем найти их там разобрать, но, ну, как бы это не обязательно, да, то есть это, мы иногда видим на русском там какая-то связь происходит, но только на русском языке, а не, есть в нескольких местах, так, да?
Да. Такое совершенно не очевидно, а на иврите прям напрашивается.
Не, ну, на русском это понятно, колено преклонение, то есть кланяться на колено, поэтому назвали это преклонением, то есть ставить на колено, ну, как бы не... Это идея. Это как бы не идея благословения, всем другое. На русском это же не идея благословения, это идея колена и встать на колено. По-моему, так.
Спасибо.
Спасибо большое, Раса Галя. Замечательная лекция, потрясающая.
Да,
очень интересного.
Спасибо.
Следующее.
Да, надо знать, что будет это, Шон... Шаункай, изменяются часы, время на следующей неделе.
Нет, на следующей неделе.